которую мы с вами будем сейчас исследовать. Тема, будем так говорить, серьезная и для меня, я не знаю, как для вас, наболевшая. Я, в общем-то, назвал эту тему так, откровенно о наболевшем. Естественно, о наболевшем своем. Может быть, и у вас есть свое наболевшее, да? Ну, и у меня есть наболевшее. И хотелось бы... Знаете, иногда не просто так вот тема какая-то, да, а иногда и хочется что-то так, знаете, вот откровенно поговорить о наболевшем. И можно считать, что то, что я буду сегодня говорить, думаю, что и не только сегодня, но и следующую, и последующую субботу, это будет как раз вот эта тема откровенно о наболевшем, да. Ну, эта тема как бы общая, да, она будет состоять из нескольких подтем. И сегодняшняя тема, которую мы с вами будем исследовать, она называется так, это уже, я говорю, подтема, да, конкретно о чем мы будем говорить. О необходимости института власти. Сами понимаете, что вопрос непростой, и даже вот когда я сказал такая тема о необходимости института власти, ну, извините уже, коль я это говорю, и я поднимаю эту тему, и тем более я сказал, что вроде бы это тоже из того, что наболевшее у меня, да, сразу может возникнуть вопрос. Понятно, понятно, куда клонит Саша, вот, наконец-то мы и приехали, да. Ну, что я хотел бы сказать, давайте не будем торопиться приехать, да, а поговорим, потому что... Я попытаюсь достаточно внятно объяснить вот эту тему, о чем я хочу сказать, что написано в Библии. И даже вплоть до того, что если захотите, ну будем так говорить, какую-то из пятниц в виде вопросов и ответов эту тему еще продолжить, потому что думаю, что и для вас это может быть наболевшая тема, и может быть какие-то вопросы возникнут, то я хотел бы, чтобы мы... заранее точек не расставляли, выводов не делали, да, внимательно выслушали эту тему, потом, я скажу, не просто выслушать, надо еще и переварить в своем сознании, да, чтобы потом прийти к каким-то выводам, да. Но тема, я считаю, что она наболевшая. Начну наше сегодняшнее общение со слов, которые записаны в Евангелии от Иоанна, 17 глава, 14 по 23 стихи. Вы знаете, эти стихи довольно известные, да. Ну, я их прочитаю, а потом вы поймете, почему я с этих стихов начинаю свое размышление. Читаю. «Я передал им слово Твое, и мир возненавидел их. Потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освяти их истиною твоею. Слово твое есть истина. Как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиною. Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их. Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они, да будут в нас едино. Да уверует мир, что ты послал меня. И славу, которую ты дал мне, я дал им. Да будут едино, как мы едино. Я в них, и ты во мне. Да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». Вот мы с вами прочитали Евангелие от Иоанна, 17 глава, 14 по 23 стих. Как вы поняли, да, основными стихами, на которых я хочу сделать ударение, это стих 21 и 23. «Да будут все едино». Христос говорит эти слова об учениках, о своих учениках, которые были начатком той первой христианской церкви, которая стоит у нас, верующих, пред глазами, как образец. Да будут все едино. Вы помните, какое единство, какая любовь была в первой христианской церкви. И кто из вас признает, для кого Елена Уайт хоть какой-то авторитет, вы помните, она говорила такие слова. Пока мы, верующие, не получим благословения раннего дождя, на нас не будет излит поздний дождь. Мы вообще привыкли так, что поздний дождь – это вот сила Святого Духа. Для этого нужно, ну, как бы время пророческое, у Бога свои времена и сроки. Типа, от нас это вообще ничего не зависит. Вот подойдет срок, число, день, час, минута, секунда. И вот, как говорится, великий этот дирижер дирижирует палочкой, и мы вот все там заговорим на иностранных языках, там, будем больных исцелять, мертвых воскрешать и чудеса делать. Да. Вот так некоторые и понимают. Слова Эллен Уайт говорят о чем? Пока мы не получим благословение раннего дождя, то есть пока мы не встанем настолько же благословенный, как первая христианская церковь, где у всех была одна душа, одно сердце, и никто не почитал что-то своим личным, но все как бы всем принадлежало, я уже так буду говорить, коммуна была, только коммуна не коммунистическая под руководством ЦК КПСС, а коммуна христианская. Пока мы не получим этого благословения, пока мы не придем к вот этому единению, пока мы в любви не объединимся вот так, как это было в первой христианской церкви, то не ждать нам вообще позднего дождя, как не видеть своих ушей без зеркала. Извините, может, что так говорю, да? Вы знаете, я иногда, бывает, преследую одну цель, чтобы доходчиво было, да? Поэтому бывает вот такое, говорю, да, что не видеть нам этого позднего дождя, как своих ушей без зеркала. Мы говорим о том, что вот мы будем заканчивать дело Божье на земле и нести надо. Вы понимаете, мы доктрины несем, да? Труханская весть, как в шутку говорят сами же адвентисты, суббота, свинина, десятина. Это главное. Папе Римскому не поклониться, вы понимаете, да? Смотрите, как просто написано. И мы почему-то не обращаем внимания. Да будут все едино. Обратите внимание. Я пропускаю несколько слов и как бы соединяюсь с другими. Из-за этого, поэтому только, да уверует мир, что мы посланные Богом. Если между нами не будет мира, то это доказательство, что никто нас никуда не послал. Я имею в виду никто, в смысле, не Бог Отец, не Сын Божий Иисус Христос. Кто-то, может быть, думает, там, верит, что это движение было воздвигнуто Богом. Я не сомневаюсь, что это движение было воздвигнуто Богом. Но разве кто-то из нас даст гарантию, что это движение не может переродиться и вообще заглохнуть? Вы все понимаете. Израиль, движение Израиля из Египта, выход, помните, был, да? Вышли из Египта, пришли в Вавилон. И та же Эллен Уайт пишет, что церковь медленно возвращается в Египет. А мне кто-то пытается доказать, что ну в Египет, говорит, ну не в Вавилон же. Я говорю, не умер, так сдох. Разница большая. В Египет возвращается к котлам, к мясу, там еще к чему-нибудь, да? Там все нравится в том Египте, кроме кирпичей. А так вообще жить нормально было. И такое ощущение, что из-за кирпичей все-таки народ решил за Богом пойти. Ну, чтобы их не делать, чтобы рабами не быть. Из-за чего уверует мир, что мы посланы Богом? Да будут все едины. 23 стих. Я в них. То, заметьте, это должно быть реально. Христос должен быть в нас. Мы должны быть христовыми. Вы помните, мы недавно исследовали, да, Галатам. 5 глава, да. Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями. Если я в них, то они распяли плоть со страстями. А это именно вот эта плоть со страстями и похотями. она вот такая, извините, выкаблучивается, как блоха на стекле. Вот это натура такая. Выпендривается, показывает, какая она такая особая, какая-то, да, такая выдающаяся. Вот мы спорим, доказываем кому-то, умничаем друг перед другом. Из-за этого единства нет. Так вот, я в них, а ты во мне. И дальше. Да будут совершены. Вот это должно совершиться. Но с грехом у нас никак не получится. С обидами не совершимся мы воедино. Сроду не будем мы телом единым никогда. С гордостью, желанием поумничать, превознестись, доказывать, спорить, разделяться, претендовать на апостольство, на пророк, что я пророк и так далее и тому подобное. Не получится просто. Но это должно совершиться, если мы хотим, чтобы были народом Божьим, и чтобы мир уверовал. Заметьте, не чтобы мы об этом говорили, а чтобы мир сам увидел это и сам сказал. Кстати, уместно будет напомнить стихи, которые мы с вами вспоминали вот буквально недавно. Да? «В последние дни гора Дома Господня возвысится и станет во главу гор и холмов, и потекут к ней народы». А потом, помните, такие слова есть. И скажут, придите, заметьте, не мы скажем, придите сюда, а они скажут, а что туда идти, да? А они придут, потекут, придут, увидят и скажут другим, придите на гору Господню, здесь Господь точно. Ибо на этой горе... Вот эти 144 тысячи не ругаются, не спорят, не борются за первенство, кому сесть по левую, кому по правую сторону от Христа на его престоле. Люди это увидят, люди поэтому уверуют, люди потому и потекут. Почему к нам сегодня не текут? Да ничем наша гора не выделяется. В принципе, даже не гора она может. Потому что когда мы, извините, из себя пытаемся эту гору воздвигнуть, в смысле гордимся, превозносимся и громко заявляем, то Бог вынужден нашу гору просто, так как говорится, опустить ниже уровня моря и сделать мертвым морем, которое в Израиле есть, вы помните, да? Там бактерии даже не живут. Я уж не говорю про любовь, про какие-то там человеческие ценности. Так вот, да будут совершены воедино. Это должно быть совершено. И потом добавляю, да познает мир, что ты послал меня к ним, а теперь, что я послал их. Вы понимаете, да? Это самая необходимая нужда наша с вами. И не только наша с вами, я имею в виду, всех верующих. Иначе какой смысл в том, что мы называемся верующими? Надо быть, а не говорить об этом. Ну, вы все понимаете, для того, чтобы такими быть, и при всем том, что мы привыкли, что грех не победим, вы понимаете, мы тем самым подписываемся. Что, знаете, как в песне, не жди меня, мама, хорошего сына. Так и мы говорим, Боже, не жди, что мы когда-либо с этим согласимся и будем крест нести и что-то победим. Мы не можем, мы бедные люди, мы очень Павла любим за вот эти слова. Вы все знаете, мы много говорили, грех не только победим, мы обязаны его победить, если вообще имеем хоть какую-то надежду на оправдание и на спасение. Другого пути нет. Теперь мы коснемся такого момента. Почему же мы не едины? Тема, как вы помните, да, о необходимости института власти. Видите, да? Слово «власть», она уже сама по себе немножко пугает. Но тем не менее... Власть – это не обязательно в церкви пастор. Власть это не обязательно в стране президент. Ну, мы больше так это понимаем, потому что это, как говорится, наглядно и видимо. Мы будем говорить об институте власти, не сколько там о личностях, хотя, в принципе, ну, власть без личности и не бывает, да. Но мы больше будем говорить об институте власти, о сути этого института или этого механизма, Богом установленного. Хочу вам прочитать еще один стих, да, перед тем, как мы приступим к этим рассуждениям, да. Тоже известный для вас стих, 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 3-4 стих. А здесь такие слова сказаны. Да не обольстит вас, то есть верующих, да не обманет вас никто никак. Ибо день тот, имеется в виду день пришествия, день Христов, не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели. Обратите внимание, характеристика человека греха, сына погибели. Противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынею, так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Беда наша заключается в том, что мы, знаете, вот всегда как-то так привыкли вот какими-то клише оперировать, да? Вот как печатный станок, там есть уже набор текста, вот, знаете, вот, какое клише, так, какой набор текста, вот такая и печать. И у нас это, знаете, уже вот так четко. Ну, это же человек греха, сын погибели, это Папа Римский. Как хорошо, что всего один человек греха. И сын погибели один, и он Папа Римский, и все. Это к нам не относится, мы Церковь Божья, да? Я хотел бы обратить ваше внимание. Характеристика этого человека греха, сына погибели. Чем он в особенности отличается? Заметьте, противящийся. Не просто, ну ладно, имеет другую точку зрения. Нет, просто, как мы вчера говорили, протестант. Против кого, вы понимаете? По тексту, да? Против Бога. Противящийся, возмущающийся, революционно настроенный. Теперь вопрос. На основании чего? А потому что считает себя выше, умнее, мудрее всего, называемого Богом или святынею. Ну, Бог, святыня в данном случае как синонимы. Бог, Божье Слово, истина, да, это, будем говорить, слова синонимы. Только, ну, Бог это личность, истина. Она присуща Богу, да? Бог не был бы Богом, если бы не было в нем истины. Его слово равносильно его личному, как говорится, слову, если бы он сказал его в наши уши. Так вот, заметьте, характеристика человека греха, сына погибели. Протестует, выступает, возмущается, объявляет войну на основании того, что он умнее Бога или святыни. И на основании этого сядет в храме Божьем. Ну, вы знаете, и претензии в буквальном храме сесть, его надо построить. Ну и по Библии храм Божий это этот вы. Так что в храме Божьем сядет он как Бог. Заметьте, он не Бог. Но сядет как Бог, выдавая себя за Бога. Ну, в смысле, за истину в последней инстанции. Никто не такой мудрый, как я, и никто не такой умный. И никто не такой святой. Я не хочу сказать, что там католическая церковь не соответствует, да. Но я хочу сказать просто, что, вы знаете, когда просто тень только на католическую церковь, там на Папу Римского бросать, да, вы понимаете, мы на фоне его какие-то хорошие становимся. Но я хочу сказать, что вот это вот, почему мы не едины, почему весь мир разделенный, почему спорит и воюет друг с другом, почему нет мира, порядка, хаос, почему есть, да, почему анархия есть, почему жизнь такая бестолковая, вот из-за вот этой черты характера. Вы знаете, почему сатана называется князь мира сего? который господствует. Знаете, вот как говорят по Библии, да? Жена Ева от Адама, плоть от плоти, кость от кости. Из ребра Бог сделал, поэтому она, как говорится, соответственно ему, да? Но я вам хочу сказать, болезнь, которой заболел когда-то Люцифер на небе, да? Он этой болезнью заразил нас. И теперь мы плоть от плоти, кость от кости. Поэтому он нам, будем говорить, приятен чем-то, чем-то симпатичен. Поэтому он и господствует. И если мы думаем, там господствует, вы знаете, вот как-то так вот там типа с мечом или как рыкающий лев с гривой, с зубами ходит, рыкает. Знаете, это так довольно примитивно. Заразив нас своей болезнью, мы в принципе, как говорится, находимся полностью под его контролем. Ну, образно так скажу, когда компьютер заражается каким-то вирусом, тот, кто его прислал, теперь спокойно в нашем компьютере находится. Мы вроде бы работаем, вроде бы он и читает. Он может удалить информацию. Он может сделать так, что экран вообще потухнет. Полетит материнская плата, диск жесткий может полететь. Да? Он может все у нас читать, забирать, копировать. Ну, в общем, как говорится, вы поняли, да? Мы можем об этом даже и не подозревать. И вот сатана, заразив наш компьютер, наше сознание, наше сердце вот этим вирусом противления и превозношения, он управляет нами. И если вы думаете, что как же так, вот сатана в конце концов, ну, будем говорить, сатана в лице там антихриста какого-то, да, вот он будет править миром, как же люди поклонятся? Ну, очень просто. Ну, плоть от плоти, кость от кости. Ибо все, что в мире, помните, да, Иоанн пишет. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, заметьте, похоти, хочу, дай, не могу без этого, да, и гордость житейская. Ну, у сатаны там не просто житейская, у него вообще, как говорится, божественная, да, мания какая-то. А у нас просто житейская, обыденная, как говорится, как венерическая болезнь какая-то, обыденный вирус, обыденная болезнь. Но я хочу сказать, это одна и та же самая болезнь. Чего сатана не смог с Богом или со Христом найти общий язык? Что мешало? Вот эта болезнь. Что мешает нам найти общий язык? Вот эта болезнь. Мы тоже садимся, как Бог, выдавая себя за Бога, превозносимся, никого не почитаем, никого не слушаем, вообще ни на кого не обращаем внимания. Я и нет другого, кроме меня. Отойди от меня, потому что я свят. Я так вскользь вспомнил некоторые моменты из Писания. Да? Вот эта болезнь, причина того, почему мы не едины, почему нет у мира уверенности и веры, что Бог послал нас, и почему дело Божье из-за нас не развивается и не идет к победному концу, а позорится. Позорится пред всем миром. Теперь мы начнем как бы, значит, уже конкретно на эту тему что-то говорить. Как вы поняли, это проблема из проблем для нас верующих на сегодня. Да, мы привыкли говорить, мы должны любить. Да, я согласен. Должны любить. Но я задаю вопрос, как эти долги нам вернуть? Должны, это, знаете, долг, да? А долги надо возвращать. Вот мы говорим, должны. Так вот, как нам вернуть этот долг, чтобы мы не были должны, не должны были любить, а любили? Мы всю жизнь находимся в этих невозвратных долгах и все время говорим об этом. В церкви поем псалмы на эту тему. А может быть, нам уже пора что-то делать, чтобы не говорить постоянно об одном и том же, а уже ну, иметь реально что-то. Вы помните, я уже в какой-то мере касался этой темы. Когда я, помните, задавал вопросы и, ну, будем говорить так, намекал когда-то, да, спрашивая, скажите, пожалуйста, имеет ли право родитель поставить взорвавшегося ребенка на место и проявить авторитет? Нужен ли авторитет отца в семье, чтобы ребенок был поставлен? Ну, я думаю, вы понимаете, да, может кто-то теоретически, кто-то может и практически, что, ну, вроде бы, да. Но вы понимаете, что когда ребенок не слушается, это говорит о том, что кто-то в семье не согласен с авторитетом отца, и зачастую это жена. И благодаря ее протестам или покровительству ребенку, или потаканию, ребенок такой растет и таким развивается, становится. И я вам говорю, можно? Да, можно. И нужно, иначе перед Богом будем стоять на суде, и Бог спросит, где твоя, твои дети? А мы ответим, там, где и моя жена. А зачем я тебя сделал главою? И почему ты был хвостом? Я задавал вопрос. Мы имеем право в церкви сказать что-то? Ну, если видим какую-то несправедливость. Да, имеем. Но я говорил, только мы не имеем права кричать, возмущать, обзывать, оскорблять, унижать, понимаете, да? Но имеем право сказать. Даже пастырь. Но вы понимаете, чтобы это было благопристойно и чинно. Я говорил, а если ну, государство вот посягает на что-то святое для нас, верующих, мы имеем право сказать «да», я вам говорил. Слова апостолов. Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Даже если эти человеки – это власть придержащая. Вы помните, да? Я говорил на эту тему. Да, мы должны. Я говорил, как бы пытался уже, ну, будем так говорить, хоть прямо, хоть скользь, но поднять вопрос о том, что все-таки, ну, хотим, не хотим, нравится, не нравится, но все-таки без этого в данной ситуации, в данной жизни, с данными людьми мы не можем обойтись. Так вот, смотрите, тема, которую я затронул, да, вы понимаете, она довольно щекотливая и непростая. Для вас, ну, слушающих меня, да, она может быть неприятная. Ну, почему неприятная, вы сами понимаете. А для меня может быть опасная. Вы скажете, почему? Опасная почему? Потому что если я говорю и говорю о институте власти, да, то, ну, я уже в какой-то степени даю кому-то повод говорить о том, что вот, Саша, видишь, все к чему идет, к новому мировому порядку. Вот он говорил, говорил, и вот, видите, а сам к тому же самому идет. Но что я хочу сказать? Тут можно также сказать, и что Бог хочет, чтобы и были едины. А мы будем сегодня говорить и о том, как к этому единству прийти, и сказать, ну и Бог хочет мирового порядка. Разве не хочет Бог мирового порядка? Только вопрос, наверное, кто и каким методом его устанавливает. А порядок, я говорю, и мировое правительство хочет. Ну, оно хочет не порядка, оно хочет просто всех поставить на колени и сделать рабами. Ну и Бог хочет мирового правительства или мирового порядка, да? Только в Божьем понимании этого вопроса. Но без порядка в хаосе, да, в анархии жить, и вы понимаете, ну никому не хочется вообще из людей, независимо от религиозной принадлежности или национальности. Так вот, смотрите, мне придется говорить не только об институте власти, да, не только говорить там о том, почему это надо, да? Мне придется, ну, затравить такие вопросы, потому что мы верующие, прошли определенную школу. Придется говорить и о так называемом церковном порядке, и о необходимости власти, или, если хотите, о дисциплине, о порядке, о порядочности, которые должны быть у нас верующих. Но которых, я не говорю про всех, да, к сожалению, бывает и нет. Тема не из приятных, может быть, даже по той причине, что многие видели, уже так называемый церковный порядок в действии, когда были в церкви. И даже, возможно, испытали его воздействие на себе, когда этот церковный порядок, просто не разбираясь, знаете, как каток, который асфальт закатывает, вот прокатился по нам и оставил впечатление у нас такое, знаете, как блин, раздавленный на асфальте, да. Поэтому и тема, ну, как бы не очень приятная, да. Вы сами понимаете, что порядок, который существует только для порядка или для безоговорочной защиты и оправдания руководства церкви, для выгораживания оправдания заблуждений, а не порядок, чтобы была защищена божественная истина. Такой уже порядок достаточно всем приелся, чтобы о нем говорить. Нам вообще, может быть, даже не хотелось бы говорить на эту тему. О таком порядке, который оправдывает, защищает любым образом и способом тех, которые, извините, ну просто дорвались до власти, чем-то овладели и не хотят от этого уходить. Поэтому и у нас сразу ассоциация, как только разговор о порядке, о дисциплине, о законе, у нас сразу, знаете, как говорится, душа в пятки, а сердце в протестантскую, в стойку протестанта. Еще хочу один момент такой затронуть. У многих, которые слушают меня, возможно, возникло мнение, что я вообще против церкви, против порядка, что я как бы больше за какое-то такое, знаете, самовольное служение, ну типа, знаете, как ангел, не держащийся главы. Но я что хочу сказать? Разве я когда-нибудь сказал, что церковь не нужна? Разве я не говорю, какая церковь должна быть? Ну просто и да, я не создаю церковь, и я это уже объяснял почему. Ее не надо мне создавать, и вам не надо создавать. Нам нужно стать живыми членами тела Христова, а это объединит нас церковь. Не извне, не при помощи каких-то таких, будем говорить, административных мер, а при помощи Духа Божьего, который сроднит, объединит нас через очищение, освящение, удаление из нашей плоти, нашей греховной натуры. Я когда-нибудь говорил о том, что порядка вообще или церковного порядка не нужно вообще? Я тоже никогда не говорил. Более того, я говорю наоборот вроде бы об этом. Просто что церковь не создаю, да? Но я не против церкви, я за церковь. И Бог создал церковь, и церковь должна быть, и порядок тоже должен быть. И этот порядок не ради порядка, не ради того, что кто-то пришел к власти, не ради того, что кто-то толкует, чтобы просто вот его защищать, а всех делать, извините, слепыми и ограниченными существами, которые верят и не сомневаются, и, ну и объяснить ничего не могу. Я не за вот такое. Я за другое. Я за библейское понимание этого вопроса. Где пастырь не начальник, а слуга. Где народ не просто, извините, как говорят, стадо Христово. Понимаете, в каком смысле я это говорю? Кстати, вы тоже, думаю, обратили внимание, что я говорю, слушайте внимательно, не говорите «да», не говорите «нет», возьмите Библию, проверьте, не торопитесь с выводами. Я вам, как бы говорю, проверяйте, задавайте вопросы, но не возмущайтесь. Возмущение – это просто революционное настроение. Это война, это противостояние. При этом истина никогда не бывает в выигрыше, только в проигрыше. Мы должны сохранять здравомыслие и рассудительность. Я не раз говорил, на небе закон, несыблемая догма. Ну, может быть, слово догма звучит немножко, знаете, по-нашему, по-человечески, по-церковному. Ну ладно, замените его каким-то другим словом. Но закон на небе – это основание престола. Закон, который гласит «не греши», возмездие за грех – смерть. Жизнь вечная и смерть – несовместимые вещи. Закон есть, был и будет. Вы помните, попытки сатаны оспорить этот закон и заразить миражителей этой эпидемией чем закончился? Ну, я так скажу церковным языком, анафемой для него. Он вынужден был оставить то место, где был. А был, вы знаете, в присутствии Божьем. И пока не было греха, то не было и сказано, вы помните, что было сказано Богом там в раю, что муж будет господствовать над тобой. Когда не было греха, не было споров, все понимали авторитет Божьей власти, да, то не было нужды извне говорить о том, что отныне муж будет господствовать над тобою. Но когда это произошло, и когда уже внутри нет вот этого института власти, вот этого авторитета Бога или божественной истины, ну, извините, ну вот в связи с ситуацией, в связи с болезнью, вот такие вот, будем говорить, меры, пусть и временные, но необходимые. Порядок будет. Далее. Я также не раз говорил, что церковного порядка или семейного не нужно было бы устанавливать никогда и никак, если бы порядок или порядочность была внутри человека. Мы сами должны быть такими организованными, разумными существами. И если мы понимаем, что хорошо и что плохо, и придерживаемся сами каких-то законов, но нет нужды извне вообще говорить о власти, о порядке, о дисциплине. Ну, это присутствует и так. И не было, как я уже сказал, не было бы нужды извне его устанавливать, этот порядок. В этом не было бы смысла. Но когда внутри из-за греха начался беспорядок, то чтобы он не перекинулся на человеческое общество и вообще его не уничтожил через хаос и анархию, Богом был дан закон. В семье для мужа и для жены и для детей, в государстве для народа, в церкви для народа Божьего был дан закон. И этот закон, хотим, не хотим, нравится, не нравится, он необходим. Как я уже сказал, тут вопрос только, кто этот закон сегодня навязывает, как он его интерпретирует и какова цель – защитить истину, справедливость, законность, оправдать Бога или дорвался до власти, завладел властью, финансами. Извините, говорю, что попало. И всем закрыть рот, и закон, церковный порядок и так далее и тому подобное. Вопрос заключается в том, кто у власти и как этот закон о власти применяет. От этого наша реакция. Ну, в силу того, что мы в основном встречались, как говорится, с однобоким законом, с однобокой властью, с однобоким подходом, поэтому у нас уже, понимаете, слово «закон», «порядок», «дисциплина», вы знаете, оно уже как-то связывается, ассоциируется с чем-то нехорошим. Я начну сейчас кое-что читать, кое-что вспоминать. Скажу то, о чем мы сейчас будем с вами читать, вспоминать, исследовать, да? Это информация, которую можно прослушать ушами. Ну, вроде бы, да, так в Писании написано. Но так и не понять, к чему я это читаю. Но читаю я для того, чтобы мы не просто, да, да, так написано, да, правда, аминь, и обдумать, вникнуть, что эти слова не просто слова, это заповедь, это напоминание, это воспитание, это направление нас в каком-то направлении. И если мы признаем Писание, хотим мы не хотим, ну, мы хотя бы должны будем теоретически с этим согласиться. Вы знаете, сегодня много чего говорят. Что лучше, монархия или демократия? Закон или свобода? Власть или анархия? Но я начну, как говорится, издалека. Вот ребенок рождается в мир. Я имею в виду, ну, рождается в этот мир, не тот, который был до грехопадения, а вот в этот, который после грехопадения. И сразу, извините, сегодня это уже не принято так говорить, да, ребенок это вот радость, это цветочек, он должен быть свободный. Ну, вы видите, что происходит с этим цветочком, как он обрастает колючками, как мы колемся этими колючками, да, об этот цветочек. Но я говорю, рождается ребенок в мир и попадает под статью. Ну, назову по-другому, под заповедь. Почитай отца твоего и мать твою. Это первая заповедь с обетованием. Обратите внимание, пришел человек в мир, и начинается закон. Можете не согласиться, но тогда придется вообще переписывать Писание. Но это Писание, это тот закон, о котором мы говорим, закон, вот они скрижали. Да, это в скрижалях написано даже. Ребенок, почитай отца твоего и мать. Это первое, обратите внимание, она не первая в законе стоит, да? Но ребенок не понимает Бога, он его не видит. Там не сотвори себе кумира, не говори о Боге, там чего-нибудь не так. Он не понимает, он родился, и первым, кого увидел, это мать, отца. И общение происходит не с Богом, не с церковью, а с отцом и с матерью. И обратите внимание, воспитание начинается с слова «почитай твоих первых авторитетов, твою первую власть, отца и мать». И заметьте, для ребенка это первая заповедь. Хотя она не первая, как вы поняли, да? Ну, по счету. И заметьте, первая заповедь с обетованием, с обещанием. Кого? Бога. Кому? Вот этому ребенку. Нашей дочери или нашему сыну. А какое обетование? Если ты хочешь, чтобы тебе было благо, почитай отца твоего и мать. Да будет тебе благо, и будешь долголетен, я добавляю, и счастлив на земле. Казалось бы, как все просто, и, как некоторые говорят, как примитивно. Вот будешь слушать отца и мать, и будешь долголетен. Ну, понимаете, здесь не все так подробно расписывается. Что? Но что-то подразумевается все-таки, да? Что отец и мать имеют опыт. Побольше того, кто только родился, и первое, что сумел произнести, это прокричать. Что же это такое, куда же я пришел? Они имеют опыт жизненный, поэтому они имеют право, они умнее, мудрее, они имеют право учить, право воспитывать, право направлять, право останавливать, право запрещать. Почему? У ребенка нет ума вообще. Он родился на уровне, извините, животного. Но задатками интеллекта, которые надо развивать, и этот ум постепенно появляется. Он не рождается с семью пядями во лбу. И вот это слово «почитай», «слушай», «уважай», прислушивайся, не возмущайся, не спорь, не обижайся, не говори, вот вырасту, вот я тебе покажу. Не становись в позу, не смотри из-под лоба на отца и мать, когда они говорят, вот это не делай. Вопрос, ну, сегодня звучит, заметьте, как, это ж свобода. А ребенок же детства никак не может, у него же детства нет. А что такое детство? А вот пусть... Что хочет, то и делает. Пусть прыгает, скачет по голове у папы, у мамы. Пусть плюнет, дулю пусть покажет им. Пусть детство, ну ребенок же, а он вырастет и 18 лет поумнеет. И вот смотришь, мужику 50 лет. Прыгает, скачет, не работает. Дулю всем дает, матом всех посылает. С дому все тащит. Детей объедает. Детство продолжается, да? Говорит, совершеннолетний. Я говорю, смотрите, вот в детстве я остался. Тело вроде как у быка, а ума как у животного. Иногда, я говорю, и немецкая овчарка поумнее. Знает место знает, рядом знает, фу. А этот ни фу, ни место, ни рядом. Под забором рядом, место, мусорка. Так вот смотрите, с чего начинается? Вот он порядок начинается, вот она дисциплина, вот она власть. Ну, власть, я говорю слово власть, знаете, вроде папа разве власть, мама вроде разве власть? Да. Бог наделяет родителей властью. Воспитывать, учить, останавливать и так далее. И заметьте, для чего нужно почтение? Приучись не умничать перед отцом и матерью. Не поправлять их, не обижаться, думая, что я умнее их. Приучись смирению, приучись молчанию. Приучись размышлению. Во-первых, это развивает ум. Я уже говорил вам. Вы помните, мы читали слова из притчи? Все они, эти слова из притчи, да? Все они ясны для разумного. И не ясны, я добавляю, для глупого. Кто такой глупый? Кто такой разумный? Разумный, у которого разум работает. И мы говорили, плод ума. Плод духа, это плод ума, любовь, радость, заметьте. Позволяя ребенку жить в похотях и страстях, о которых Бог нам говорит, что мы не будем Христовы, если не распьем плотских похотей и страстей. Позволяя ему жить, ребенку, в похотях и страстях, мы способствуем, он родился без ума, и если были зачатки, они начинают деградировать. Он становится таким вот, отрави и выбрось, говорят. Потом мы удивляемся, ты ему слово, он тебе 10. Ты ему говоришь нет, а он говорит, пошел ты знаешь куда. Вот заметьте, вот это уже и есть то, о чем нас предупреждала заповедь. Почитай отца и мать твоего. Это заповедь с обетованием, с перспективой, с обещанием, что в будущем, набравшись ума, приучившись почитать, ты наберешься ума, а когда наберешься ума, все слова умных людей, умного Бога, премудрого Бога будут для тебя ясны, понятны и приемлемы. Тебе легко будет разобраться в жизни, ты не будешь глупостей делать сам, не позволишь это делать своим детям, не пойдешь на путь нечестивых, не умрешь преждевременно или от обжорства, или пьянства, или наркотиков, или преступного образа жизни, в тюрьме или под забором. Будет тебе благо и в твоей семье, и будешь образован, в семье будет мир, будет любовь, дети будут радовать. Будешь жить и наслаждаться жизнью. Приучися не почитать, или родители не будут выполнять вот эту функцию, приучися, вырастешь, станешь таким, как я сказал, оторви, выбрось. И все будут отрывать и выбрасывать из школы, из общества, из церкви, соседи, сотрудники по работе. Ты будешь псих-одиночка по жизни. И будешь проклятым, и будешь говорить, что я родился в созвездии в год обезьяны. Я говорю, не в год обезьяны, ни собаки, ни быка, а дурака. Тот год был дурной. И твои родители допустили вот это, что ты родился в какой-то китайский год. У меня такая судьба, у меня на роду написано. Вот такие будут объяснения. Так вот заметьте, вот она начинается власть. Приучись прислушиваться. Приучись не говорить, а думать. Думать, о чем тебе говорят старшие. И это даст тебе благо, и будешь долго и счастливо жить. Вы помните, да? Слова Писания Левитам, 19 глава, 32 стих. Пред лицом седого, заметьте, это уже не отец, не мать. Просто седой человек, пред лицом седого вставай. А зачем вставать? А что это за издевательство? А что это за дискриминация, сегодня мы можем сказать, да? Пред лицом седого вставай. Это не дискриминация. Это почтение. Ты пожилой человек. Ты седой. Ты умудрен жизнью и жизненным опытом. Я признаю это называется встать. Это то, что должно быть выражено в том, что я встал пред седовласым человеком. И когда он говорит, я его, заметьте, если я встаю, то я его почитаю, я его уважаю, я его считаю авторитетом, я его считаю для себя властью. Это опять институт власти. Вы поняли, я не говорю сейчас о президентах, о депутатах, о премьерах, министрах. Вы понимаете, да? Не о чинах полицейских говорю. Старец. Вот он, институт власти. Сначала папа и мама. Они должны приучить ребенка почитать себя. У Елены Уайт есть такое выражение. Дети, которых родители не приучили почитать и уважать авторитет отца и матери, когда вырастут, привыкши никого не почитать, считать себя только умными, а вот это я чуть добавляю свои слова, да? Они не будут почитать и Бога, и почитать его за авторитет. А потом мы будем долго и нудно молиться. Господи, образуми моего сына. А Бог вам скажет, вы что делали? А это уже инвалид, инвалид на голову. У евреев есть такая поговорка. Если ты не будешь с детства говорить детям или ребенку о Боге, то ты потом всю жизнь будешь говорить Богу о своих детях. Считаю, что очень мудро сказано. У нас картина зачастую это и повторяется. Так вот смотрите, родители не приучили почитать себя, ребенок, то есть, остался умным. Умным, вы понимаете, в кавычках. А глупым в натуре. Теперь, будет ли он вообще, ну, отец, мать растили, одевали, обували, купали, пеленали, да? Давали образование, полностью содержали. Старец посторонний или старица, да? Пожилая женщина, седовласая. Они этим не занимались. Так я, если не привык слушать отца и матери, я буду их слушать? Да пошли они. Как говорит современная молодежь. Адрес известен. Чего я должен? Если раньше, еще в советское время, вы помните, там, что в трамвае, в автобусе, в транспорте, там пионер не встал, там дедушка, бабушка стоит, да ой. А сегодня я заплатил и сижу и смотрю в окно. Или смотрю там нетбук. Или айфон какой-то свой. Рассматриваю, звоню, пишу, читаю. Плеер в ушах. Какое почтение. И если этот старец что-то скажет, мы что ему скажем? Слушай, ты чего тут это? Зудишь над ухом. Так вот обратите внимание, Левитам 19:32 сказано. Пред лицом седовласого вставай. И почитай лицо старца. Пожилой человек, авторитет – это власть. И бойся Бога. Но если отец не приучил себя слушать и мать, да, не будет он слушать, заметьте, и любого пожилого человека. Будет умничать перед ним. Ну и здесь добавлено. И бойся Бога. Заметьте, начинается с почтения к человеку, а потом и к почтению к Богу. И приучайся слушать Бога. Приучайся не говорить, не умничать, а слушать. Размышлять, вникать, копаться, тогда поймешь, в этот момент включаются мозги, в этот момент начинают атрофироваться вот эти плотские похоти, умирать. Это и есть тот крест, на котором надо распинать эти плотские похоти. Вы знаете, такой обычай. У мусульман, ну, они тоже подвергаются порче европейской, американской, да, но тем не менее, у мусульман. Вы знаете, есть такая, как говорится, традиция, обычай, ну, может даже правильно сказать, закон, что говорит всегда самый старший. Вот сидят мужчины, вот кто-то старший ведет разговор, заходит более старший, этот останавливается, говорит, извините, пожалуйста, мы хотим вас послушать. Заходит еще старый, более старший, этот говорит, извините, вы слушаете. И сидят седовласые, бородатые старики, заходит более старший, они молчат, как молодые. И я вам скажу, это хорошая традиция, хороший закон. И заметьте, вот этот самый старший, он и власть в данный момент. И его слово почти как закон. И заметьте, и к к этому приучают, чтобы молодежь научилась чему-либо, она должна научиться не кричать, не возмущаться, не спорить, она должна научиться думать. Ребенок, приученный думать, а не возмущаться, он становится учеником Божьим. Хотя, может быть, его еще и Бога этого не видел и не понимает. Но через людей он набирается той божественной мудрости у тех, которые уже что-то приобрели из этой мудрости. Помните слова Писания. Всех почитайте. Братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. 1 Петра 2:17. Я не буду говорить, там, ну, Бог это уже власть, тут и так понятно. А царь это власть. Ну, чтите, почитай опять, прислушайся. Конечно, вы можете сказать сейчас, вот какие цари, что вытворяют, как грабят, как издеваются. Вы поймите меня правильно. Писание говорит не про таких царей, не про такую власть. Писание говорит о другом царе, о порядочном, о хорошем. Если царь непорядочный, да, но мы все равно при этом не имеем права быть непорядочными и кричать, и возмущаться, потому что это неприлично. Уж извините, скажу святым. Почему говорю извините, да? Ну, чтобы вы не подумали, что мы уже святые. Ну, если стремимся хотя бы к этому, то это неприлично. Если врагов любите, то, ну, царь плохой. Ну что, тогда мы имеем право его куда-то послать по матушке? Нет. Кидать в него коктейлями Молотова? Нет. Он плохой? Да. Но начнем вытворять вот такие фокусы, будет еще хуже. Еще хуже будет, лучше не будет. Я хочу обратить ваше внимание просто на первые слова вот этого стиха из первого послания Петра 2:17. Всех почитайте. Кого всех? Ну, царя понятно, ну, Бога понятно. Ну, пастыря в церкви тоже понятно. Начальника милиции, мэра города, там, тоже понятно. Депутата тоже понятно. А всех? А это и одноклассник. А это и сотрудник по работе. Ну, может быть, даже ниже меня по должности, да? А это учительница в школе. Ну, это тоже вроде как бы власть какая-то, да? А здесь всех вот почитайте. Что это значит? Не учитесь умничать, не учитесь считать себя пупом земли. Всех почитайте, ко всем прислушивайтесь, во все вникайте. Не торопитесь спорить, не торопитесь возмущаться. Выслушайте и подумайте, вы поймете, какое это благо для человека. Когда меня спрашивают, Саша, ну ты вот это вот рассказываешь, откуда ты, вот где ты это читал, я говорю, ну, читал я в Библии, но я, не, вы знаете, вот читал, видел в жизни другое, я не понимал. Ну, и сам тоже был очень умный. Наступил момент, когда я понял, что не такой умный. Ну, когда я понял, что я не такой умный, я понял, что надо вообще хотя бы хоть немножко помалкивать. Когда я стал хоть немножко помалкивать, я стал просто слушать людей. Вы понимаете, смотреть и слушать. Потому что, когда все время речь толкаешь, проповеди говоришь, ну, вы понимаете, я сейчас не о проповеди говорю, а проповедь говоришь, вот всех учишь, не, где попало, на работе там, в церкви, на улице, да. Я стал вдруг слышать слова, стал замечать, что хорошо и что плохо. Я только водил глазами, шевелил ушами. Внутри происходила такая доселе неведанная мне работа, работа Святого Духа. Вот видишь, говорит, что говорит? Да. Как ты считаешь, хорошо? Нет. Плохо? Да. Не поэтому ли этот человек возмущается? Да. Я сижу, ой, какой же он нехороший человек, редиска. И вдруг голос, а ты не так делаешь? Думаю, точно. Ну надо, говорю, слушай, как глупо человек со стороны выглядит, когда вот такое вытворяет. И как хорошо и легко видно другого человека, ну как не видно себя. Я же делаю то же самое. Сужу человека за то, что делаю сам и тем же самым себя приговариваю, но не вижу и не понимаю. У меня был вопрос когда-то, чего мне в церкви об этом не рассказали? Ну как без этого я могу чему-то научиться? Потом я понял, что они рассказали. Как может поделиться здоровьем или вылечить больной врач, больного пациента. Это исключено. Так вот смотрите слова, всех почитайте. Это опять власть. Мнение любого человека мы должны выслушать. Но не выслушать просто, как мне иногда, ладно, говори, я потерплю 5 минут, но я потом тебе все скажу. Это не почтение, это так, вид почтения, это дело закона. Внешне я вот выслушал, внутри я не слушал, не вникал, не прислушался. Я все отмел, как просто сплошная нечисть. А потом говорю, ну, поговорил, а теперь слушай. Кафедра подъехала. Проповедник готов. Так вот это слово, всех почитайте. Приучитесь сначала на папе-маме слушать, прислушиваться, размышлять. Потом седовласый старик, ну, сначала со стариков уже, как говорится, возраст такой, что уже вроде, как говорится, намек. А потом всех почитайте. Это тоже институт божественной власти. И вы помните, я вам как-то рассказывал про Дейла Карнеги, да? У него на могиле... Написаны такие слова. Ну, вы слышали, да? Человек известный, писал много книг, имел огромные доходы. Не производил, я имею в виду, ни тракторов, ни автомобилей, ни самолетов. Производил мудрые мысли. И у него на могиле такие слова написаны были. Или есть. Я, ну, не помню там дословно, не то благодарен Богу или судьбе, там, не помню вот это слово, да? Что я был окружен людьми намного умнее меня. Они были умнее. Их фамилии мы, может быть, никогда и не слышали, и не знали. Они не стали выдающимися. Они, может быть, не написали книги. Они были просто умные людьми. А Дейл Карнеги не почитал для себя унижением слушать. Не считал, что будет умно умничать перед ними и говорить наперекор и выставлять себя на показ. Он просто слушал, переваривал, молчал. Вот я вам такой привожу пример. Вот оно. Почитай, всех почитайте. И вот он стал тем, кто писал книги, кто давал советы великим бизнесменам. Они платили большие деньги. Я не помню, знаете, всех этих деталей там. Не любитель эти цифры почему-то запоминать, не считаю, что это очень важно, да. Но у него, ну, чтобы не соврать, не то, каждый час на счету появлялось 20 тысяч долларов. Это там гонорары за книги, оплата лекций, где кто там, ну, у него авторские права, естественно, были, да. Ему капало, ну, вдруг ошибся, ну, я помню, что раз в какое-то такое время, типа часа, да, вот такие огромные суммы, вот просто капали на счет. Ну, я это не к тому, что давайте и мы же такие, чтобы и нам капало, да. Желающие обогащаться, вы знаете, да, впадают в пагубу, в погибель. Оно как водоворот затягивает человека, да. Ну вот, смотрите, всех почитайте. Теперь еще одно место. Римлянам 12 глава. 10 стих. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. Теперь слушайте его. В почтительности. Друг друга предупреждайте. То есть, что такое предупреждайте? Старайтесь опередить друг друга в почтительности друг к другу. Что это значит? Двое говорят, ты извини, ну, я тебе хочу что-то сказать. Он говорит, я хочу, ой, не-не, ты говори. Вот это называется... ты говори, ой, молодцы, вот это вот очень хорошая черта характера, когда говорит, не-не, ты скажи, пожалуйста, да нет, ну ты же начал, не ты говори. Вот когда вот такая атмосфера, вот это есть, друг друга в почтительности предупреждают люди, то есть почести отдают другому, скажи ты, мне интересно твое мнение, я не собираюсь с ним спорить. Я хочу его выслушать, я его уважаю. Я понимаю, что да, мы люди, мы, может, что-то несовершенно скажем, но тем не менее, выслушав другую точку зрения, потому что нам свойственен какой-то мыслительный стереотип, мы можем услышать то, что сами бы в данный момент, ну, до чего бы не додумались. Поэтому у умных людей, у духовных людей, вот эта почтительность ко всем, всех почитайте, в почтительности друг друга предупреждайте. Про седовласовые разговоры не может быть, чтобы его не почитать. Про отца и мать тем более не может быть разговора, да. Вот, вот эти люди и есть. Обратите внимание, вот она любовь. Если друг друга опережаем в почтительности, в любви, в уважении. Вы помните, я приводил пример. Идет общение. Я с некоторыми людьми провожу общение. Заходит человек такой в возрасте, там где-то между 50 и 60 годами. По виду видно какой-то такой, знаете, с профессорской бородкой и взгляд, и вид такой, что видно какой-то, возможно, преподаватель, может быть, даже и профессор. Извините, можно я поприсутствую? Пожалуйста, говорю, сидит человек. Читаю я о том, не думайте о себе более, нежели должно думать. И как началась перепалка между учениками Иисуса Христа. Мне, конечно, сказали, что это твои ученики. Но они не мои и не Христа, они учителя, учениками не были. Ну, мужчина, вот смотрю, вот просто глазами водит, ничего не говорит. Потом встает, говорит, извините. Но заметьте, если он пришел, нашел, значит, думал, значит, услышал. Пришел, через время встает, минут 20 посидит. Говорит, вы извините, так, знаете, вежливо кланяясь, извините, мне нужно уйти. Но я хотел бы что-то сказать. Можно? Я говорю, пожалуйста. Он говорит, вы извините, вы тут говорите о какой-то любви, о каком-то самопожертвовании. Вот просто выслушать собеседника. Выслушать, почтить, уважить человека. Говорит, у вас этого нету. Извините, до свидания. Он никуда не спешил. Он просто понял, ну зачем тратить время вот среди такого народа Божьего. Я поворачиваюсь и говорю, я непонятно вам говорю. Вот, пожалуйста, пришла ослица. Почему ослица? Она не ослица. Ослы мы. А это не ослица. Но я уже так говорю. Он же неверующий, значит ослица. А мы же верующие, значит пророк Валаам. Пришла ослица и сказала вот этому пророку, в кавычках, человеческим голосом. Что вы бьете друг друга? Когда вы поймете, что этим заниматься не надо? Помните выражение библейское? Каждый почитает другого выше себя. Помните Римлянам 12:3. Не думайте, извиняюсь, по данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать. Заметьте, если мы думаем о себе более, потому мы и умничаем, перебиваем, закрываем рот, садимся на голову, рвемся к власти, давим, прессуем людей, потому они и уходят. Не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил. То есть, что значит скромно и по мере веры? Будьте реалистами, дайте себе правильную оценку, посмотрите, вникните, что вы думаете, во что вы верите, что вы утверждаете и сколько из всего этого разговора или мнения о себе у вас получается в жизни. Проверьте, все ли так в жизни складывается мудро, как мы мудро умничаем, мудро в кавычках. Вот это Павел говорит уже верующим, не думайте более, заметьте, не воспитали нас в почтении, не вложили в наше сознание важность и необходимость чего-то авторитета, а это уже власть. Не привыкли мы кого-то уважать, привыкли спорить, обижаться, возмущаться или молча обижаться. Вот такими мы в жизнь входим проклятыми. Поэтому у нас в жизни нету блага, поэтому мы проклятые, Поэтому мы, проходя в церковь, во-первых, ищем такую церковь, которая бы оправдала наше вот это проклятие. И говорила, что ничего тут страшного, братья и сестры, не переживайте, пока мы здесь, это нормально, ну а потом, во время восхищения, вдруг во мгновение ока, я говорю, сгорите. И точно избавимся от этого. Заметьте, Павел верующим говорит, опять это же самая болячка. Ну, теперь вопрос, я говорю. Такой хочу задать. Вот мы прочитали, почитай, уважай, предупреждайте друг друга в почтительности, не думайте о себе более, нежели должно думать. Можно вспомнить к этому еще слова Божьи, что Бог говорит, гордость и высокомерие я ненавижу. Слушайте, тут, мне кажется, как говорится, не надо никаких толкований ни на иврите читать, ни на греческом в оригинале. Ненавижу. То есть с этими чертами характера, может, мы думаем, что нас возьмут на небо? Ни в коем случае. Помните, от красоты твоей возродилось сердце твое. И в тебе нашлось беззаконие. Вот заметьте, беззаконие, с чего вообще все началось. И ты был низвержен с неба. Так вот, заметьте. Ладно, мы пролетели, как говорится, этот момент воспитания. Ладно, я не осуждаю, и Бог нас не осуждает. Но ведь мы должны же все-таки осознать вот эту черту характера. Чтобы хоть у нас началось взаимопонимание, и мы пошли по этому пути, вы понимаете, что мы должны вернуться к вот этим простым стихам, которые только что вам прочитал. К элементарному почтению с правильным пониманием этого слова. Давайте поймем, что мы не такие умные, как мы иногда думаем о себе. А когда мы поймем это, то давайте просто, как говорится, санкции какие-то применим к своему языку длинному. Давайте просто поставим в закон, только осознанно понимая, что это не просто игра, а это необходимость. Давайте по себе... Возьмем для себя закон не говорить, не учить вообще никого ничему, чтобы хотя бы сначала научиться ушами слышать мнение другого человека. А потом давайте поставим закон не пытаться сразу же после этого, ну выслушали, так теперь можно и поспорить. Нет, и спорить не надо. Я иногда людям говорю, вот выслушали меня. Да, Саша, я выслушал, но я тебе хочу сказать, я говорю вам так. Трое суток не подходите. А что ты мне рот закрываешь? Я говорю, трое суток, мне мнение не надо, я его знаю, оно у вас на лице написано. Вирус, компьютер, антивирусник предупреждает, ваш компьютер заражен таким компьютером. Я слушать не буду. Ты сначала подумай. Я подумал, поэтому хочу сказать. Ты не подумал, ты почувствовал. И решил повозмущаться и поумничать. Трое суток, говорю, не подходи. Ходит, 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 там полдня прошло. Я тебе все-таки, я сказал, не я и не все-таки. Все. Ох ты какой! Говорю, да, такой вродился. Опять проходит день. Ну, спокойнее вижу, но опять-таки, мне надо с тобой поговорить. Я говорю, чуть-чуть вроде, как говорится, что-то начало наклевываться, но, говорю, подожди, поговорить пока не будем. Смотрю, он вообще, как говорится... Остыл, успокоился, проходит время, я говорю, ну теперь что ты хочешь мне сказать? Ты знаешь, Саша, я сейчас ничего не хочу сказать, ты знаешь, вообще ты прав. Я говорю, я потому и сказал про трое суток. Кое-кому, говорю, я 7 суток даю ареста. Саш, теперь я тебя начинаю понимать. Я говорю, вот только теперь у тебя мозги включились, про которые ты говорил, что ты думал. Думал, это головой, вот сейчас у тебя умные мысли. Сейчас ты додумался, тебе сейчас Бог открыл за трое суток. Знаете, иногда шутят, доходят как до жирафы на третьи сутки. Ну, шея длинная, пока, как говорится, с туловища. Мысль дойдет от живота до мозгов, да, ну вот, путь длинный. Так вот, смотрите. Чтобы понять, что мы должны почитать, и мы должны прислушаться, мы должны сначала убедиться в том, что... нет мудрости у нас, что мы больше умничаем о себе. Нам кажется больше, потому что жизнь, которая говорит, по плодам их узнаете, говорит об обратном. Так вот, чтобы других слушать, сначала нужно понять, что я не прав. Надо убедиться в своих ошибках. Когда мы убедимся в своих ошибках, мы только тогда поймем, что теперь я понимаю, почему наш язык надо укоротить, почему его надо на крест во имя Господа Иисуса Христа. Вот тогда мы это поймем. Но я задаю вопрос. Ну, чтобы мы это поняли, как это возможно без вот такого стиха, о котором я всегда постоянно говорю. Вникай в себя и учение, занимайся сим постоянно. Без вникания. Мы не вникаем, мы даже не видим, не слышим, что внутри нас происходит. Как мы вообще можем услышать собеседника или увидеть, или понять, что он хочет сказать. Мы сразу считаем, нам все понятно, я тебя просканировал, ты, как говорится, глупец в последней стадии или инстанции, да, слушай меня. Самое страшное, это у нас у верующих еще. Ну и в миру везде такое. Одним миром, как говорится, мазаны. Из одной земли созданы. Плоть от плоти. Но не дух от духа. Как можно все это понять и к этому прийти, не вникая в себя? И не занимаясь им постоянно, подчеркиваю, с утра до вечера этим надо заниматься. Заметьте, когда мы будем вникать в себя, а не в ближних наших, ни в папу, ни в маму, ни в старцев, ни в церковь, ни в пастырей, ни в политиков. Сначала надо вникать в себя, то у нас не будет желание говорить о ком-то, мы когда увидим вот этот Армагеддон, мы увидим вот эту мать блудницами и мерзостям земным, себя увидим в этом обличье, нам не захочется о ком-то говорить. Нам не захочется кого-то учить. Нам Бог откроет, и мы просто опустим головы. И скажем, Господи, кто я и что я? И за что ты меня так вот любишь и столько терпел? Я же не могу вообще никого вытерпеть, выслушать не могу. Не умею, не хочу. Я сразу объявляю анафему, я сразу говорю, ты такой рассякой. Так, все, помолчать команда была. Заметьте, без этого, если не будем вникать в себя и не будем заниматься этим постоянно, обратите внимание, это непрестанно молитесь духом. Размышляйте, находитесь в поиске, не торопитесь говорить, а вникая, мы будем все время размышлять, голова включится. Но у нас может поначалу и сердце включится, то, ну, так если так бы я все буду видеть, мне некоторые прямо говорили, я как начал вникать, как я увидел, так он говорит, так слушай, так мне труба тогда вообще, ты убил во мне веру, у меня теперь веры нету, теперь я понимаю, мне погибель, все. Я говорю, хорош завывать. Будь мужиком. Потому врачи не говорят нам про болезнь, говорят, у вас все хорошо, так что болезнь побеждена, вы выходите, а родителей и там друзей и там, родственников предупреждают, готовьтесь к похоронам. А потом говорите, что ж мне не сказали? Потому что выть начинаешь. И умрешь еще раньше. Так вот, вот я прочитал стихи, о которых я всю жизнь говорю. Но вы понимаете, да, почему общая тема называется «Откровенно о наболевшем». Дело в том, что я это вижу. Дело в том, что когда вот я вижу в чатах то, что начинает писать, вы поймите меня правильно, каждое слово, каждое выражение говорит об отношении кого-то к кому-то. Вот у нас было общение, да, помните? Прошлая суббота, да? Кто-то написал, Саш, ну что ж ты не предупредил, что не ты будешь говорить? Ну, вот видите, если бы я предупредил, мы бы, ага, как говорится, ну раз так, потерпим. А вот ну, не предупредил, да, в принципе, как-то так, я хотел вначале предупредить, ну, как-то так получилось, время наступило, раз, и речь пошла, ну, вы помните, она была записана. Поэтому я думаю, ну, что я скажу, так, стоп, я же еще, как говорится, вводное слово не сказал, да. Ну, оно так и пошло. Ну, говорю, может, и хорошо, что я не сказал, не предупредил. Ну, вы поняли, так получилось. А потом получилось, вы помните, кто что писал, кому чего, какие слова. Я вам просто хочу сказать, вот просто, вот оно слово «почитай», всех почитайте. Хотя бы выслушайте, ну не торопитесь. Далее, когда уже что-то захотите сказать, подумайте. От духа или от плоти, вот это желание написать, сказать. Далее. Говоря кому-то о ком-то, ну, мы должны понимать, что мы говорим и о себе одновременно. От избытка сердца говорят уста, от избытка сердца пишет рука, печатают пальцы на клавиатуре. Просто так никто ничего не говорит. Если мы что-то говорим, это от избытка сердца. Это, как говорится, что было на складе, то выложили на витрину. И я вам честно скажу, что когда я вот это иногда вижу, читаю, слушаю, мне не раз тревожит мысль. Понимаете, кто и понимаете, почему. Меняй в корне вот этот стиль, вот это общение. Надо в другом формате проведите общение. Вот так ты будешь говорить, вот так люди будут слушать, и вот так будут продолжать. И вот так оно будет до конца и без края. Ну, а вторая мысль мне всегда, когда мне начинают говорить, это твои ученики. Честно скажу, что мне и кого-то жалко, и не хочется кого-то там лишний раз затронуть. И хотелось бы, чтобы без прямой речи такой конкретной, с какой-то проповеди, с какого-то примера, пусть, как говорится, постороннего, но чтобы кто-то что-то понял и увидел себя. Мне не хочется сказать, что это не мои ученики, а вообще из вашей церкви, чтобы вы знали. Это ваши. Но я хочу сказать, когда мне такое говорят, это же опять толчок для размышления. Да, к сожалению, ну правду говорят. Они же, я говорю, тебя поддерживают, поддерживают. Они твои диски распространяют, распространяют. Так чьи ученики, мои ли твои? Ну, ты хочешь, не хочешь, мои. Вот видишь, твоя истина. Ну, что сказать. Бьют не по рукам и не по ногам, по фейсу. Ну, да, я не хочу сказать, мне обидно. Мне не обидно. Но меня это заставляет задуматься, что действительно что-то надо по-другому делать, по-другому говорить. Так вот, вы понимаете, да, вот, почему не слушаем, почему спорим, почему разделяемся, почему друг на друга там говорим, пишем, спорим, отделяемся, объявляемся новыми церквями. Я потому и не хочу никакой церкви, не хочу пастырства. Я вам просто хочу сказать, чтобы вы меня правильно поняли. Я не против церкви, но я против вот такой церкви. Вот о какой я сейчас говорю, да? Я не против церкви, какая должна быть, но я против такой, какая есть. Если бы мы были церковью, ну уже извините, грешным делом, вроде бы я бы был пастырем, да, чего я не хочу, потому что я уже побыл, то вы извините, вот просто не сказать о церковном порядке, вот просто кому-то не заградить уста, кому-то не сказать так хватит и еще один раз, ну сначала по-хорошему, потом чуть-чуть с предупреждением, ну а потом, как говорится, на совет. И хочешь, не хочешь, если человек будет возмущаться, надо сказать, извините, пожалуйста. Вы сюда и входили, у нас сюда и выход. Вот ты такой, как все, и я попадаю опять под статью. Я не хочу не принимать, не исключать. Не хочу церковного порядка извне навязывать. Я хочу, чтобы у нас церковная порядочность возникла изнутри в результате работы Святого Духа и размышления, анализа, что происходит во мне, что происходит между нами, хорошо это или плохо, какое лицо мы показываем, какого Бога в нашем лице видят, и почему дело Божье, как резинка, всю жизнь тянется и никогда не прекращает. Но я говорю, она же когда-то разорвется и так стебанет. То, сами понимаете, будет очень-очень неприятно. Так вот, к чему я это все веду? У нас, у всех людей на земле, и у нас, у верующих в том числе, даже я хотел бы сказать, подчеркнуть, в особенности, мы на это должны обратить внимание, у нас нет авторитетов. Институт власти просто как таковой и отсутствует. Я Саша, я власть. Я пастырь, я пророк, я апостол, я Бог, я святоносец. Итак, ну, я просто говорю на себе, чтобы вы просто это поняли, да? Это свойственно всем нам. У нас вот такое. Меня не поняли, а может и поняли. Нет, ты неправильно понимаешь, а может и правильно. Вот я считаю, вот вы послушайте меня, да что ты говоришь, это болезнь всего человечества, которая как инфекция возникла на небесах, проникла на землю и по, как говорится, по первородному греху вошла в каждого из нас через плоть и кровь, поэтому мы плоть от плоти, кость от кости. Только вы поняли, кого и почему. Князя века сего. Так вот, у нас нет авторитетов. Мы иногда абстрактно понимаем «почитай слово». Мы сами с усами, мы сами себе авторитет. Человек греха, сын погибели. Извините, что теперь этот стих применяю, да? Противящийся и превозносящийся выше всего или выше всех. Вы помните дальше текст, да? Который сядет в храме Божьем, в церкви, в обществе, на работе, в семье, как Бог, выдавая себя за Бога, со всеми вытекающими последствиями. Поэтому мы никого не слушаем, поэтому у нас даже нет привычки слушать кого-то. У нас выработалась привычка спорить, возмущаться, обижаться, контролировать, умничать, править. Но не думать. Я вспоминаю не раз, стихи, видите, одни и те же. Мы их, в принципе, повторяем, повторяем. Некоторые говорят о том, что вот до сколько уже можно говорить одно и то же. Я не раз говорю таким людям. Помните, Петр пишет. Хотя вы то и знаете, но я не перестану вам напоминать. Мы страдаем одной болезнью, которая называется склероз. Что-то с памятью нашей осталось. Поэтому надо напоминать. Вот мы читаем одни и те же самые стихи. Ели, пили, не думали, вот не думали о чем. Вот церковь не ходили, пастыря не слушали, Библию не читали. Я говорю, да нет, не об этом написано. Перед пришествием люди ели, пили. Даже те, которые не ели, не пили, ну я не имею в виду вообще, да. Ну не было смыслом жизни есть и пить. Ходили в церковь, были ревнителями, фарисеями. Стояли на доктринах, спорили, ругались, и потому что не думали. Не думали. А почему не думали? Да потому что говорили. Я иногда говорю, есть такое сословие людей. Есть такое колено Израилева, колено Иуды Искариота. Есть такое сословие у верующих. Родились с кафедрой. Сначала кафедру мать родила. Потом мы, держась за кафедру, вышли из утробы матерней. Первый раз прокричали, ну ладно, явились в этот свет, изменился способ дыхания, легкие обожглись кислородом, но потом крики, крик, крик подойди, крик уйди, крик вспотел, крик под себя сходил, крик, чего мне запрещаете, крик, чего мне этим кормите, я этого не хочу, крик, 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 крик. И вот так мы растем, вот так мы развиваемся, усовершенствуемся в крике. В говорильне, в желании учить, умничать, спорить, доказывать. Вот такими мы росли. Поэтому, обратите внимание, поэтому семья уже сегодня, это не семья в традиционном смысле слова. Я сейчас, видите, начал как бы, мы верующие, а мы верующие можем быть и семьей, а мы верующие можем быть и сотрудниками по работе. Там. Мы семья уже не семья в традиционном смысле слова. Не поймите меня в смысле сексуальном. Я в традиционном, что там должен быть мир, порядок, там должен быть какой-то авторитет, там должно быть какое-то уважение, почтение. Это должно быть воспитано в детях, присуще отцу и матери. Мы уже сегодня не та семья в традиционном библейском смысле слова. Народ сегодня, вот по вот этой причине, по причине вот этого заболевания, я сам Сусан, народ, страна, это уже не народ. Она больше похожа на толпу, кричащую, шумливую, возмущенную, недовольную, разноголосую, разобщенную. Другими словами говоря, хаотичную, анархичную, раздираемую противоречиями, спорами и разногласиями. Идет борьба, кто больший и кто сядет спикером Думы или Рады, или Кнессета, или Бундестага, кто по левую, кто по правую, кто умнее, кого утопить, кого поднять. Вот такой народ, вот такая страна, вот такая семья. Поэтому, ну вы сами понимаете, поэтому у нас такие парламенты, потому что из таких людей, такие партии, из которых состоит парламент или дума, такие народы у нас такие, такие и президенты, такие мужья, такие жены, такие семьи, такие дети. Ну, вы понимаете, кадры откуда у нас? Мы кузница. Но кузница наша, как вы поняли, инфицирована вот этим вирусом. Поэтому такие и пастыри, и такие и церкви. Потому что мы такие все с вами в отдельности. Поэтому такие у нас выборы, такие и революции. Такие депутаты, такие революционеры и такие же участники революций и выборов. Вы понимаете? Такие у нас революции и старые, и новые. Такие у нас власти. И вы видите, чем дальше, все хуже и хуже и хуже. Власти все хуже, а мы все умнее. А может от того, что мы все хуже, 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 потому и власти такие. Ведь неспроста же люди говорят, что каждый народ достоин своего царя, парламента, суда, полиции своей. Каждый народ достоин. Почему? Мы их производим, они из нашей среды возникают. Ну, и когда вот такой бардак образуется на нашей планете, что можно сказать? Потом умные дяди в кавычках, я имею в виду тех дядей, которые на Уолл-стрите, которые мировой порядок устанавливают. Потом вот эти умные дяди, организовавшие этот вечный революционный процесс. Помните, кто в советское время жил, там помните, да? Революция продолжается. Она может начаться. Но она никогда не кончается. Весь мир – это постоянная перестройка. Так вот, вот эти дяди, которые организовали этот вечный революционный процесс, нам же во благо наступит момент, они скажут, хватит этого безумного и стихийного бардака. А бардак и вот это безумство и стихийность, оно, как говорится, налицо. Отныне да будет мир. Да, будет мир. Пророчество нас предупреждает. Посредством чего? Посредством деспотичной, беспощадной тирании Антихриста. А о котором мы с вами вот тоже вначале вспомнили. Чел греха, сын погибели, который превозносится, да, над Богом, над святынью, сядет в храме Божьем, выдавая себя за Бога, и будет как Бог. Слушайте, власть восторжествует. Мы вот сейчас говорим об институте власти. Вы понимаете, да? Все будет очень закономерно. Ну, действительно, от этого бардака все люди устали. Не устали только те, кто его организовывали, продумывали, проектировали, режиссировали и осуществляли. Делалось это умышленно, не стихийно. Для нас это стихийный бардак, а для них это управляемый хаос, который порождался. Я уже об этом говорил, и сегодня кое-что тоже скажу. Который развивался, ну, чтобы потом, ну, все было естественно, на фоне мирового беспорядка. Люди сказали, хоть Гитлера, хоть Сталина, хоть кого-нибудь, хоть Ирода, царя иудейского. Пусть будет царем, но пусть будет мир и порядок. Вы понимаете, да? К чему мы идем и как мы идем? Будем говорить так, планомерно. Мы сами того не понимаем, что это план, что это режиссура чья-то. Мы сами идем к тому, что без мирового порядка, без вот этих, будем говорить, баронов с Уолл-стрит, но не будет этого мира. Хотя они его, эту стихию, этот бардак и делают. И вот посредством деспотичной и беспощадной тирании Антихриста, чья власть и так уже видна невооруженным лицом, мы придем к новому мировому порядку. И как я уже сказал, каждый народ достоин своего царя, я добавлю, достоин своего парламента, достоин своих законодателей, достоин своей церкви и своего пастыря. Вы же знаете, что как церковь образуется. Вот каждая церковь что-то говорит о способе спасения, о благословениях. Но заметьте, все, ну, как говорится, обещают рай, но разными путями, разными воротами, помните, да, и широкие, и узкие, и тернистые есть, и широкие, да, всякие есть. И каждый из нас что-то любит, в чем-то считает, что только так надо, и вот каждый из нас слушает. Одни умные пастыри ищут себе умных или умных у себя на уме, которые, да, паству. И мы идем не потому, что мы истину ищем, мы ищем зачастую спасение, ну, поймите меня правильно, просто такое плотское чувство. Неохота все-таки в озере огненном гореть, охота иметь ангела-хранителя, охота быть благословенным, ну и тут пожить и там поблагоденствовать в вечности. Поэтому, когда мы говорим, вот церковь, ну, я говорю, она из нас возникла. Вот пастырь, ну, мы же слушали, соглашались, мы же этого хотели, и нам это льстило, нам это нравилось, ну, потому пастырь такой, потому и объяснения такие. Ну, будем говорить, на каждую рыбку есть своя наживка, и на каждого человека со своими пороками, плюсами, минусами, да, ну, есть и своя проповедь, и свои пастыри, так что чуть здесь удивительно. Но хочу сказать, какая бы ни была церковь, какие бы ни были пастыри, какой бы ни был народ или страна, какие бы ни были парламентарии и какие бы ни были законы, запомните, они в соответствии с нами, с нашим внутренним миром. То есть, какие мы, такой и правитель, такой и пастырь, такая и церковь. Мы шумим, мы кипим, бурлим, провозглашаем, боремся. Обратите внимание, что я хочу сказать. Боремся вроде бы с кем-то. Но мы боремся сами с собой. Кто-то скажет, а почему? Простое объяснение. Жена, борющаяся с мужем, фактически борется сама с собой. Потому что как хотите, чтобы с вами поступали, и вы поступаете. Если вы так поступаете, то и с вами так поступят. То есть жена, раскрывшая рот на мужа, особенно если нехорошо, когда в присутствии детей, она в присутствии детей будет закрыта. Ей рот муж закроет. не закроет словом, закроет дланью, десницею во имя Господа. Я не говорю о том, что я одобряю, я говорю о том, что есть и почему есть. Так вот, мы боремся фактически там с другими партиями, с президентами, с премьерами, там оппозиция в церкви, другое мнение. Мы боремся с пастырем, с церковью, с доктриной. Но я хочу сказать, самое страшное не то, что мы боремся. Мы хотим, и это правильно, жить лучше, знать больше. Но что плохо? Метод, которым мы боремся. Дух, с которым шумим, кипим, бурлим, провозглашаем там злость, вы понимаете, да? Вы помните, да, я приведу пример, так не везде бывает, да, а вот на Украине было время, вы помните, там в парламенте где-то наверху какая-то церковь, парламент там принимает решения, о чем-то там говорят, выступают, а где-то наверху там молились. Вот видите, да, вот молились, чтобы благословение было, ну вот. В данный момент и тогда, и сегодня, вот вы видите, вот оно благословение, оно сплошное идет. Вот какие верующие как молились, вот так оно и было. Заметьте, насколько все взаимосвязано. Я не иронизирую. Я говорю о фактах для размышления. Борясь с кем-то, проявляя вот этот дух, будем говорить, далеко-далеко не божественный, вот эту озлобленность, обиженность, раздражительность, претензии, мания величия, понимаете, я и нет другого, кроме меня, мы фактически боремся сами с собою и сгниваем внутри, разлагаемся сами по себе. Чем больше революций, чем больше споров, чем больше дрязг, разногласий, провокаций, оппозиций, борьбы, я не говорю стрельба, пальба, коктейли Молотова, антитеррористические эти всякие операции. Тем больше мы погружаемся в пучину, ну не знаю, как сказать, чего. Ну чего-то нехорошего, очень нехорошего. И чем больше этим занимаемся, тем хуже становимся и глупее. И затыкая рот оппоненту, я таким образом сам даю повод заткнуть мне рот самому. И наша энергия, наш пыл не направлен на творческое созидание. А почему я говорю не на творческое созидание? Потому что революционер, он, как правило, неспокоен, он возбужден, он весь на шарнирах, на нервах. Вы понимаете, там надо крик. Там надо какие-то такие ритмичные звуки, там надо какой-то такой эмоциональный настрой, всплеск. Там голова не работает, а поэтому до умного не додуматься. Главное свергнуть власть. Что я вам хочу сказать? Неважно какую, в церкви, в мире, в государстве. Вы понимаете? Главное свергнуть. А потом мы построим. Я задаю вопрос, кто потом что построил? Ну, был Советский Союз. Ну, такой, ну, рассякой. Хотя, говорю, там морали было куда побольше. Гей-хлопцев не было с гей-девками. Не было того, что сегодня. Ну, есть там и плохое. Ну, я что хочу сказать. Ну, это было плохое. Нам так кто-то объяснял, тоже очень умный, и тоже этот дядя Солл-стрит. Ну, поверили. Ну, давай. До основания разрушим, а затем мы новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем. Ну, хорошо, пришли к власти. Ну, будем говорить про Россию. Ваучеры придумали. Подарили каждому по ваучеру. Себе взяли по скважине, по газовой нефтяной трубе. Золотые прииски, нефть, газ, никель, уголь, заводы, фабрики. В конце концов, ну, пришел Ельцин, великий демократ. Страны нету, нации нету, бардак есть. Пошло ведь дальше. Россию надо разрушать. Помните, Чечня, помните, война, помните. Нет, надо до конца, до основания разрушить. Советского Союза не должно было быть, и России не должно быть. Ну хорошо, пришел Ельцин. Что хорошее? Ну хорошо, пришел Путин. Опять. Заметьте, кто-то говорит, а что хорошего, опять то-то-то-то. Ну, есть что-то и нехорошее, но что-то уже появилось и хорошее. На Украине. Ну, ладно, была советская власть, ладно. Другие появились. Кучмы появились, Ющенки появились. Опять геть. Опять революция. Опять не так. Сейчас опять 25 и опять. Я не к тому сейчас там. Хорошо, плохо, революция, я за или против. Я, поймите меня правильно, против чего я? Против безумия. За что я? Я не за перестройку. Разрушить ума большого не надо. А построить тут не голову, а головище надо иметь. И прежде всего здравомыслие и рассудительность. И прежде всего не в церковь пойти и молиться и петь в хоре, а Бога познать, чтобы вот этим народом, этой страной как-то умно управить. Несложно, я вам честно скажу, если бы захотел просто разрушать церковь, поставил свою задачу, да я просто сидел бы сейчас, писал, говорил, поднимал, талант у меня есть. Не хочу я этим заниматься. Я говорю вообще, хочет человек слушать. А можно было бы просто не говорить как надо, а говорить, что плохо. И почему, и на основании чего. Разрушить любую церковь, подорвать. Ума много не надо, хотя надо тоже иметь. Что-то надо хорошо знать. В чем-то надо хорошо разбираться. И надо уметь еще и с людьми, как говорится, обращаться, чтобы подбить их на разрушение, да? Но я хочу сказать, но потом, да, можно построить церковь, объявить ее, церковью себя назвать каким-то великим, да. Знамя вывесить, мы народ последний. Потом, оказывается, опять предпоследний. А дальше будет то же самое, что было в той церкви, что было. Люди остались те же самые. Болезнь, вирус. Вы можете переустанавливать Windows себе, можете, если... Извините, уже в программе, уже на диске мы скачали с интернета Windows, и он уже с вирусом, может быть, от самого Windows, да, от Microsoft. То, говорю, вы можете сколько раз переустанавливать, революции делать, церкви новые создавать, движения, перестройки, реформации. Мы все равно придем опять к тому же самому. От чего начали плясать, туда и придем. От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Вот этот плохой зажрался, взорвался коррупционер. Ну, возьмите меня. У меня нет никаких моральных устоев. Да, я сегодня против коррупции, против чего хочешь. Но завтра вдруг почувствовал, что рядом протекает поток денежный. Но почему бы не сделать оттуда глоток? Почему, если в моей власти, я же человек неосвященный? Почему, если от меня зависит, дать разрешение бизнесу или не дать, почему бы не сказать, сколько мне положить на лапу? Если заменили нравственные ценности, совесть, стыд заменили на другие ценности, деньги. А теперь борется против того, что называется коррупция. Денег не надо любить. Все фильмы, вся реклама, банковские зазывания. Наш банк сносит золотые яйца для вас. Для себя нет, для нас. 0,8% получите прибыли. С вашего вложения. А сколько они возьмут с ваших денег? С того, кому дадут кредит? Вы знаете. Обратите внимание. Соломон говорит очень просто и очень мудро. Эти слова живые и действенные сегодня, и хотя они старые, как мир, они актуальны. Что было, то и будет. Что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем. Бывает, говорят, вот это не, вот это новое. Демократия, или коммунизм, или социализм, или либерализм, или еще какой-нибудь изм, включая аутизм. Вот это новое. Но это было уже в веках бывших прежде нас. Как просто, как понятно. Вывески разные, названия разные, а суть одна и та же. Вы помните, да, в советское время говорили там, свободы нету, глушат, нету свободы. Была радио «Свобода», которая свободно говорила против Советского Союза. Ну что, никогда не говорила свободно про НАТО, что оно вытворяло. Про Америку никогда не говорила. В Советском Союзе не было свободы. Да, я вам хочу сказать, не было свободы. Скажите, а сегодня средства массовой информации не так же односторонне, как по-советски подают события, которые в мире происходят? Заметьте, Америка вообще, как послушать, белый голубь мира. Как посмотришь на действия, ястреб. Америка миротворцы. Но Америка всех убивает. Советский Союз был плохим, Америка была хорошая. Сегодня Россия плохая, Америка хорошая. Сирия плохая, Америка хорошая. Европа тоже хорошая. С гей-парадами. С однополыми браками. Там все хорошо. Хотя там проблем полно. Ничуть не меньше, чем где-то. Но я имею в виду, почему что было, то и будет. Что делалось, то и будет делаться. Почему это происходит? Потому что среда, из которой рождаются парламенты, деятели, президенты, и церкви, и пастыри, и так далее, и тому подобное. Среда одна и та же. Больна одной и той же болезнью. И эта болезнь неумолимо разрушает человечество изнутри. Не из кого выбирать. А если есть люди какие-то действительно умные, действительно такие рассудительные, честные, правдивые, им же не дают места вот в этой борьбе за власть. Да они и не будут бороться, потому что они не пойдут на это. Кому надо вот этот бардак? И кто тебя будет слушать, особенно сейчас во время демократии? Ну хорошо, был бы честный человек, стал бы царем. Вся власть принадлежит ему. Сказал, и полиция это сделала, и суд это. Если он, конечно, честный, благородный и по-божьему воспитан. И все, и был бы порядок. А сегодня нету власти. Власть принадлежит всем и никому. И никто ничего не может сделать, кроме тех, кто эту власть придумал. И который выдвигает в кукольном театре, манипулирует вот этими куклами на сцене перед зрительским залом. Вот то, что сейчас происходит в мире, всему этому есть предыстория. И я уже говорил об этом вам неоднократно. Мы, люди, мы, верующие, неверующие, все подряд, мы жертвы этого управляемого исторического процесса деградации человечества. Через так называемые европейские, я говорю уже нынешним языком, через так называемые европейские или демократические ценности. Ценности, конечно, они так называются, но я их всегда в кавычках почему-то, эти ценности воспринимаю. И я вам сейчас повторю, мы уже говорили на эту тему, но просто к этому, чтобы вы поняли, как происходит деградация, и как мы вот этим всем болеем. Как нас заражали вот этой болезнью безвластия, отсутствие авторитета, отсутствие почтения, неуважение никому и никак. Нас так воспитывали. Когда-то мы, я имею в виду мы, не обязательно я, вы, а мы, люди, человечество. Когда-то мы услышали приятный лозунг. Долой царя. Заметьте, это была власть. Я не говорю, какая, вы понимаете, да? Всякая власть была, всякие цари были, и хорошие, и плохие, и еще худшие были. Но была власть, и царь обладал какой-то, не какой-то, а абсолютной властью в стране. Конечно, если хороший, это во благо, если плохой, во зло народу. Но я сейчас не говорю за всех царей, за всех стран и кто и какой. Я говорю вообще. Был царь и имел власть, и причем власть была абсолютной. Кто-то хотел эту власть отнять, кто-то хотел народы поработить, кто-то хотел пользоваться богатством, достоянием страны. Что могли сделать царем? У царя есть армия, войско. Царь мог дать по голове и мог так дать, что и перехочется всем этим обладать. Заметьте, сыграли на, будем говорить, приятных чувствах населения. Так вот я говорю, когда-то мы, люди, услышали приятный лозунг. Долой царя! Долой короля! И они, может, и действительно не были там уж подарком, но, может, которые бы какие-то были и неплохие. Ну, ладно, это вопрос другого порядка. Долой царя, долой, долой короля, да здравствует свобода! Человек свободен. Обратите внимание, кому неприятно такое услышать? Конечно, приятно. У кого не заиграет сердце? Трудно сказать ни у кого, почти у каждого. Вы должны править, а не царь. Ой, вообще отлично. И что я хочу сказать? Ну да, если еще что-нибудь было с царем нехорошее. Ну, кстати, хочу сказать, вы знаете, что царь не был таким плохим, как каким стал, когда те революционеры, которые там еще в 1905 году революцию пытались сделать, да, и была революция, ну, к успеху не привела, да, вы знаете, что начинали чернить царя. Это вот средства массовой информации того времени. Листовки, газеты. Вот царь и такой, вот царь и сякой, вот царь и такой. Ну а народ, как вы знаете всегда, уши большие. Как я уже говорю, не спагетти, а шпагетти. Хорошее итальянское вешается на уши. Мозги, как всегда, заражены эмоциями и страстями. Слушали, слушали, да, царь стал плохой. Кто подбивал, зачем подбивал, хотел ли он благо этому народу, народу внушали, 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 и народ, кипит наш разум возмущенный, и в смертный бой идти готов, сделали революцию. Помните, да, вся власть советами, с твердым знаком, я всегда, мне нравится вот это, вся власть советами, и вот эти советы все бежали и кричали «Уря!». Свобода, равенство, братство. Ну вот она кому, вот он коммунизм, о котором все мечтали. И это, заметьте, лозунги эти все говорились. В примитивном, неосвященном обществе, находящемся на уровне самосознания толпы. Вы понимаете, да? Люди плотские. Я не говорю про всех до единого. Вы всегда имеете в виду, что когда я говорю в общем, это не значит, что все до единого такие. Вот люди загорелись, кричали, стреляли. Произошла революция. Революционеры пришли к власти, это называлось вся власть советами, а мы ваши советы. Дальше началась гражданская война. Заметьте, народ убивал народ. Свой народ убивал свой народ. Где такое придумать можно было? Гражданская война, голод, потом Сталин, потом чистки, зачистки, потом ГУЛАГи, разрушение церквей. Запомните, сыграли на чем? На наших горделивых чувствах. Будем царями, господами, будем править страной, земля будет наша. Добавляю, когда похоронят. Заводы тоже наши. Но они просто государственные, но они наши, наши. Выбирать будем, кого захотим, из тех, кого нам укажут. Я вспоминаю выборы. Я один раз в жизни участвовал, это было в армии. Был выбор, музыка играла, нас подвели в колонну по 4, построили, сказали справа по одному зайти и проголосовать. Свободно, свободно, справа по одному. Вы понимаете, да? Вот такая была свобода. Преследование было за религию. Так вот я хочу сказать. На гордости сыграли, из-за гордости народ. И такие, что они думали, такие умные, что теперь они будут править. Пошли на революцию. И остались вот такими. Конечно, было плохо, кто-то возмущался. Опять думали, что нет, вот мы опять умнее, мы можем что-то лучше, да. Ладно, произошла перестройка. Произошла перестройка. Опять умные пришли к власти. И вы знаете, что дальше? И что до сегодняшнего дня? Так в России, так в Украине, так в других странах постсоветского пространства. Так и не только на постсоветском пространстве, а и на запостсоветское пространство. Все идет по какому-то определенному сценарию. Да? Так вот, смотрите, сначала мы сбросили царя. Потом процесс исторической справедливости, я имею в виду в кавычках, справедливости, продолжился. Нам подбросили... Заметьте, сбросили царя, институт власти устранен. Парламентская республика, это 100 голов, 100 умов, говорят, вроде бы власть, а кто что творит, а кому отвечать. Понимаете, да? Так вот, смотрите, процесс вот этого исторической, как я сказал, справедливости продолжился. Нам подбросили лозунг о демократизации семьи. Долой мужа семейного престола. Опять, заметьте, институт власти. Опять вся власть советом революционно настроенных жен. Женам тоже приятно, тоже сыграли на этих, как говорится, революционных горделивых чувствах. Начался бардак в семьях. Пошли разводы, начались измены. Естественно, были потом обвинения в изменах. Но то, что все делали для того, чтобы были измены, ну это никто не хотел признавать. Дальше. Попытка восстановить семью и остановить ее распад некоторыми мужьями стал восприниматься как посягательство на свободу и независимость женщины. Вы понимаете, да? Женщина свободна, она независима. Стали появляться законы. Я не говорю о том, что муж имеет право бить жену или там это, но... Тем не менее, какой-то порядок должен быть. И когда, если жена вот начинает революцию делать в доме, это то же самое, что в государстве. Бардак и ничего хорошего. Она стала заявлять, что она личность. А муж заработал ярлык деспота и тирана. И жены его, ну этого мужика или там, ну я мужчин, да, еще больше захотели свергнуть семейного престола уже муж за то, что он пытается еще, теперь представляете, семью восстановить, да? Объявили ему священную войну за равноправие полов. Дальше. Дети, которые тоже родились с задатками гордости, глядя на всю эту бесконечную революцию своих матерей против отцов, стали любить, извиняюсь, в кавычках, матерей, поддерживать их. И стали ненавидеть отцовскую тиранию. А отец не хотел тиранить, а хотел просто. Все-таки он понимал, он был главою, так было испокон веков. Дальше. Поддержав маму из нелюбви к папе, но при этом не любя на самом деле маму, добившись свободы и независимости от отцов, они, то есть дети, дали понять и своим матерям, чтобы они заткнулись и не тарахтели, как чайные ложки в стакане. Далее, окрепнув физически, они послали по матушке и папушку, и матушку. И провозгласили независимость и свободу от родителей. В смысле, свободу от послушания родителям, но не в смысле отхода от кормушки. Вся власть детям, опять с мягким твердым знаком в конце, долой тиранию родителей, пошли они все или нас. Далее, обратите внимание, Заметьте, разрушение института власти происходит. Далее, значит, для поддержания демократических
вирусная база данных
институтов в семье, я опять-таки демократических в кавычках институтов, потому что это в превратном виде совершалось, для поддержания демократических институтов в семье и в обществе, для поддержания и развития, как мы сегодня привыкли слышать и говорить, демократических европейских ценностей, а фактически в поддержку безвластия, в поддержку войны против института власти и, вот будем говорить, такой свободы, которая приводит к тому, что становимся оторвись, оторви и выбрось. Да? Появилась, как говорится, не запылилась ювенальная юстиция, потом такая же ювенальная полиция. Появилось понятие, что ребенок, и я хочу подчеркнуть, независимо от возраста и независимо от наличия ума или его отсутствия вообще, это личность, достойное уважение, она тоже имеет право на свободу посылать родителей по известному адресу, принимать решения, возмущаться, обижаться, обещать, как вырасту, я вам покажу кузькину мать. Родители при этом не имели ничего права вообще сказать. То есть, заметьте, институт власти добивался. Добивался, как говорится, до смерти, его добивали. И пусть только возмущенные родители попробуют его наказать физически или даже произнести угрозу, век им свободы не видать. Так выросло поколение Павликов Морозовых, известный персонаж для жителей Советского Союза, да, выросло одно поколение, которое оторвалось от родителей и выбросилось вон. От них пошло на свет другое. Так был создан новый, заметьте, свободомыслящий, ничем не ограниченный, похотливый, разнузданный человек, который звучит гордо. Поколение такое появилось. Дальше. То есть, заметьте, уже никакой власти в стране нет, в семье нет. Государство становится, которое уже не государство, как я говорю, порнография какая-то, становится на защиту детей, глупых и ограниченных. И общество прогрессирует. В какую сторону, вы понимаете. Дальше, как я говорю, для продолжения развития и поддержки, опять же, демократических ценностей, опять же, в кавычках, да, в обществе, уже и так развращенному или обществу, было предложено свободу от морали. Заметьте, мораль – это тоже институт власти, внутренний институт, который мы не имеем права игнорировать. Это, будем говорить, институт Божьего, Божьей, божественной власти в человеке. Эту мораль стали отвергать. Опять свобода. И свобода, вы понимаете, сексуальных отношений. Человечеству тоже, знаете, гордому человеку, живущему ради хлеба, зрелищ, удовольствий, как мне один человек сказал, в жизни есть два удовольствия. Пожрать и, извините, скажу, как он сказал, трахнуться. Я говорю, ну и что дальше? Рядом сидит жена, и там муж говорит. Жена на него смотрит и улыбается. Если это две ценности, за ними надо гоняться, жена начинает понимать, куда это надо бежать и чем заниматься. Заметьте, это опять, заметьте, устранение института власти и опять игра на чувствах горделивых. Вам же хочется, делайте, господа. Мы законы установим, заметьте, та власть, которая уже не власть, а власти как таковой уже нет в государстве, теперь эта власть разрушает очередную власть, подыгрывает плотским людям и объявляет очередную свободу от очередного ограничения от закона совести. И объявляет свободу сексуальных отношений. Человечество, мы с вами, не говорю про всех подряд, с удовольствием съели, как-никак, сладкая парочка твикс. Дальше. Если муж и жена уже свободные, вы понимаете, да? Ну, я имею в виду, что можно и налево, и направо, вы знаете, тут и медицина, что мужчина вообще, медики открыли, что у мужчин, оказывается, ген измены есть, а у женщин нет, просто у них такая древняя профессия, но гена у них нету. Но это так, чтобы женщины, как говорится, заткнулись, у них гена нету, а вот у мужчин ген есть, им оправдания нету, а вот мужикам есть. Они самцы. Они вот занимаются, вот как я уже говорю, в шутку. У них, как у львов, главная работа. Но я говорю, это уже испорченные львы, испорченные мужчины, да. Они обслуживают самок и ходят, метят, извините, вот места, своей территории. Вот так и мужики пьют, обслуживают жен и метят, ходят в нетрезвом состоянии. Так вот, смотрите, если муж и жена уже свободны, то они уже не муж и не жена. Обратите внимание, вообще как устраняется институт власти. Они уже не муж и не жена, а партнеры, ну, вроде как по бизнесу, только по сексу. Заметьте, сегодня интервью. У вас партнеры есть? А как вы с партнером? Так сидишь и смотришь, думаешь, что за дурдом? Они стали уже партнерами. Заметьте, уже не муж и не жена. А традиционная и ответственная, я имею в виду ответственная за атмосферу, за воспитание детей, за будущее, за климат семьи, страны, традиционная ответственная семья стала называться гражданской. Ведь институт семьи – это ведь тоже институт власти. Семья стала называться гражданской, то бишь полностью свободной или ну, фактически не существующий. Муж не муж, жена не жена, а дети не дети родителей. А, ну, раз так, то они собственность государства. А попробуй теперь эту собственность забрать себе у нее. Ну, вдруг захотел ты воспитывать эту собственность. Ну, пришла такая светлая мысль в голову. А нет, государство стоит на страже своих уже детей. Ну, за границей вы вообще знаете, я имею в виду в цивилизованной Европе, вход куда вы знаете, через какое место, да, там вообще государство определяет, какое государство, где нет царя, где нет власти, где нет Бога, ни стыда, ни совести, где есть парламентарии, где есть министры, гей-хлопцы, которые ездят и ценности вот эти вот распространяют, да. По миру, да, демократию таким образом распространяют. Так вот, обратите внимание, там вообще детей надо воспитывать в садике, не спрашивая родителей. Родители обязаны способствовать развращению малолетних детей, начиная с садика и первых классов. Там детей в первом классе спрашивают, детей мальчиков и девочек, кем вы хотите быть, мальчиком или девочкой? Вы понимаете, да? Потом, извините, я так говорю, вот эти шизофреники, вот с этими ценностями, приезжают и говорят, у вас нет свободы. Я бы вообще на месте Путина или еще какого-нибудь, я бы сказал, вообще с шизофрениками не разговариваю. Вы идите, трахайтесь, бахайтесь там, как хотите. Сюда, как сказал этот Лукашенко, вы там как хотите. Но пока я у власти, тут не будет вот того бардака, вот тех голубых и фиолетовых, которые у вас там развелись. Размножаются они как-то так, вот не знаю, вроде бы и не способны, но как-то нашли другой способ размножения. Спорами или я не знаю. Но мужики рожают в последнее время. Так вот, смотрите. Раскрепощение и свобода личности продолжилось. Заметьте, опять все институты сдерживающие, любой закон, любой стыд, любая мораль, это же институт власти божественной, продолжилось узаконение значит, от этой свободы и независимости, то есть продолжилось как бы так раскрепощение дальше. Свобода личности продолжает развиваться, да? Стала узаканиваться свобода и независимость от ума, стыда и совести. Нормальными стали однополые браки. Свободными личностями вдруг стали гей-хлопцы, заметьте, свободными, а не за свободу, гей-хлопцы, гей-девки, как я говорю. Различного рода, я их не называю трансвеститами, я говорю, различного рода свеститами. Я говорю, кто там свистит у нас? Они стали героями, борцами за свободу. И такими борцами, героями за свободу стали такие, извините, выдающиеся в кавычках ансамбли, как я называю, извините, некрасиво. Но я называю так. Не, кто-то скажет, не по-христиански. Я говорю, по-другому не назовешь, не поймешь. Пусси Райт, знаете, да, я называю Писи и Срайт. Ансамбль такой. И вы знаете, что эти ансамбли, ну, в почете на Западе. Их там принимают, им там фонды какие-то образуют. Но я говорю, это Писи и Срайт. Ансамбли. И заметьте, это вообще, как говорится, полнейший разлад. Полнейшее уничтожение. Уже власти давно нету. Ни стыда, ни совести. Нет, еще человек еще стоит, еще не в ту сторону смотрит. Библия говорит, что плохо, когда мужчина смотрит на чужую женщину. Сегодня хорошо, когда мужчина на мужчину смотрит. Сегодня норма. Гей-парады, педофилия, зоофилия, это секс с животными, некрофилия тоже в моде начинает быть. Некрофилия – это сексуальные отношения с покойниками, с трупами. Одним словом, сегодня вот этим зловонным букетом, вот эта цивилизованная Европа и Америка дает, извините, по морде всему человечеству. И самое страшное, ничего не имеешь права сказать, это будет, извините, оскорбление мужского и женского достоинства. Я почему так говорю, вы понимаете, да? Сегодня происходят странные вещи. У мужчины достоинства, как вы понимаете, нету никакого достоинства. Когда идет, говорит, мужское достоинство, вы понимаете, идет о достоинстве, которое в штанах и ниже пояса. Заметьте, к чему человечество низвелось. Просто устранялся закон, Бог, стыд, совесть, Библия, религия, христианство, семья, царь. Видите, да? Что мы имеем? Сегодня что-то скажи, достоинство все свелось человеческое, извините, к половым инстинктам. Вот там достоинство, и не дай Бог оскорбишь мое достоинство. Теперь мы, наконец-то, стали полностью свободными, развитыми, извините за слово, как я говорю, демократическими обществами, со своими европейскими, в кавычках, ценностями. Что же мы имеем на поверку дня сегодня? Остались от козлика рожки до ножки. Как я уже сказал, из всех достоинств, которыми Бог наделил мужчину, у него осталось одно достоинство. Мы поняли где? И поняли, почему это только достоинство. Низвели человека вот до такого состояния. Все началось с развала института власти, устранения его как такового. И так называемую свободу, демократию дали. А у нас нету демократии, нету свободы. Мы не можем сказать, у нас есть свобода снять штаны и выйти на гей-парад. Да, свобода. Мы можем даже говорить об этом, что и детям это надо рассказывать. Свобода. Попробуй скажи свободно, что этого нельзя. О, так вы оскорбляете людей. Они же люди. А я кто? Я рассказывал когда-то случай. Ну, немец, мать немка, отец киргиз. Ну, он, получается, по матери немец. Но по виду он киргиз. Я не к тому, что я против киргизов что-то имею. Нет. Я о другом. Приезжает вот этот немец в Германию. Кто-то там оформляет документы, спрашивает национальность. Он говорит, немец. А немец смотрит на него и говорит, а кто же я? Вот так и это. Вот это сейчас люди. А у меня вопрос, а я кто? Сегодня шутят, да? Ну, сексуальное меньшинство. А говорят, доминирующее сексуальное меньшинство. Так вот, обратите внимание. После вот этого длительного процесса разложения человеческого общества, мы полностью с головой окунулись в светлое, в кавычках, и долгожданное зловонное будущее. Точнее сказать, в жижу. Мы в собственном соку. При этом человек звучит гордо. Обратите внимание, как все горделиво люди головы поднимают, как они говорят о своих правах, какие претензии предъявляют, в парламент лезут, мир переустроят. Заметьте, а болячка еще хуже развивается, вот та, с которой мы начали наш сегодняшний разговор. Что же мы имеем? Власти как таковой нет, авторитета нет вообще. Президент не имеет власти, он зависим от всех, начиная с выборов и кончая парламентом. Его выбирают, вы понимаете? Будешь плохо вести, мы тебя не выберем. А выбирает, обратите внимание, опять толпа. Горделивая, кричащая, шумлящая и ничего не понимающая в жизни. Нации и наций нет, все перемешано. Отсюда национализм. Страна — это просто какая-то, как я уже говорю, порнография. Покажите мне сегодня свободную политически или экономически независимую страну. Вот покажите. Американские банки всю финансовую систему под собой держат, и все находятся в рабстве. Все кричат про свободу. Вот в Европе свободные страны. И в этих свободных странах говорят: вы не можете свободно с Россией торговать. Санкции, я не говорю, ну нам-то жить надо, у нас столько тысяч, сотен тысяч рабочих мест из-за торговли с Россией. Вы свободные, вы не имеете права, государство начинает навязывать. А свободная Америка навязывает свободной Европе, вы должны санкции. Мы все свободные, у нас единая валюта. Америка завтра что-то сделает, и наша валюта всем, как говорят, коту под хвост. Завтра произойдет дефолт в Америке. А он все время с этим дефолтом играется. Просто ждут момент, когда это сделает. И все наши финансы, плакали наши денежки. Горели они ярким пламенем, наши бумажки зеленого цвета. Наши еврики, наши рублики. И мы говорим, что мы свободны. Кто-то заработал деньги, взяли, заблокировали счет. Это называется свободным. Кто-то что-то сказал. Если не умер таинственным способом, то в тюрьму сел. Под суд пошел. Мы свободны. Все говорили, что свободу, у нас свободы в Советском Союзе нет. Вот сейчас свобода. Я сказал вам, какая свобода, для кого и в каком смысле. Заметьте, народ — это разнузданное и неуправляемое стихийное общество. Я даже говорю, стихийное бедствие какое-то. Семьи нет, потому что там нет главы, и враги ему домашние его, как Библия говорит. Стыда, совести нет, они уже не предвидятся в перспективе. Война в душе. Там есть какие-то отголоски голоса Божьего, но плоть наша уже, как говорится, проводит антитеррористическую операцию. Война в душе. Война в семье, война с соседями, вражда на работе за место под солнцем, борьба за деньги, за власть, война партий в парламентах, на выборах за электорат, обливание грязью друг друга кандидатами на высшие государственные должности, восстание народов на народ, царств на царство. Дальше. Священные, в кавычках, религиозные межконфессиональные войны. Каждая конфессия разделена на десятки, сотни воюющих и враждующих группировок. В отдельно взятой церкви свои кланы и группировки. Подозрения, борьба за истину, исключения, анафеме, священной инквизиции и так далее и тому подобное. К чему я все это подвожу? Я, говоря, что творится везде, не хочу, чтобы вы так поняли, ой, как там везде плохо и как у нас все хорошо. Говоря о том, что происходит, говоря, что мы оттуда сами произошли, говоря о том, что мы заражены той же болезнью, я хочу, чтобы мы сделали выводы. Мы в первую очередь сделали выводы. Не находимся ли мы участниками вот этого процесса? Вот обратите внимание. Да, мы можем выйти из церкви, мы можем объединиться, мы можем, вот будем все равно спорить, объяснять, кто не согласен с этим, этот с этим не согласен, все равно где-то что-то, чего-то. Вот вы послушайте это, вот вы послушайте меня. Мы не понимаем, в каком положении мы находимся, как, насколько мы больны, и мы не понимаем, что нам ничего не светит хорошего, кроме морга. Не в буквальном смысле пока что. Ну, когда-то, если погибнем, морга тоже не будет, и морги погибнут все. Вот это неумение ладить, неумение находить общий язык. Вот эти споры, вот эти разногласия, вот эти упреки, это говорит о чем? Кто из нас больше, кто умнее, кто сядет? Ну, мы все, конечно, уже сидим на небесах верою, да, и только вопрос, кто сядет по левую, кто по правую сторону на престоле Христа. Я уже сказал, никто там не сядет. Таких туда не берут. Там такой фасон не носят. К чему мы пришли? Я вам прочитаю сейчас одно место, это уже в заключение нашего общения, я на этом буду заканчивать, да, прочитаю одно место. Это Исаии, 3 глава, с 1 по 9 стих. Вот Господь, Господь Саваоф, отнимет у Израиля Иуды. Вот обратите внимание, у народа Божьего это было когда еще? До нашей эры. Отнимет у Иерусалима и у Иуды. Заметьте, посох и трость. Всякое подкрепление хлебом и всякое подкрепление водою. Отнимет как бы храброго вождя и воина, судью и пророка, и прозорливца, и старца. То есть обратите внимание, все, кто выдающиеся, все, кто умный, кто может управлять, кто может предвидеть, кто может понимать. То есть, я хочу сказать, речь идет о тех людях, которые могли бы быть властью и быть благословенной властью, и народ был бы при ней благословенным народом. Вот написано, Господь отнимет. Ну, не Господь отнимет, но такое выражение. Люди так сделают, вы в конце поймете. Что так получится, вроде бы Господь отнимет. Ну, вроде бы Господь не станет давать ума правителям, да? Ну, чтобы потом вот такое происходило в Израиле. Но Господь не будет отнимать ума, мы сами от него отталкиваемся. Нам он не нужен, мы сами умные. И дальше. Отнимет, значит, пятидесятника, то есть это начальник, вельможу, это начальник, советника, это начальник, мудрого художника и искусного в слове. Ну, сейчас мудрые художники есть, знаете, квадрат Малевича, вот картина такая есть, очень такая образная, глубокая, да, вот. Художники у нас мудрые есть, конечно, да, вы поняли, да? Дальше. И дам им отроков в начальники, слышите? Отроков в начальники, да, дети будут. И дети будут господствовать над ними. И в буквальном смысле это и в переносном, что взрослые дяди, а ум детский. Дети будут господствовать над ними. А почему? Мнят-то себе, что они взрослые, и думают, что очень разбираются. А по факту и по поступкам, ну, видно, что это дети. Дам им отроков в начальники, дети будут господствовать над ними. В народе один будет угнетаем другим. Заметьте, в каком народе? В Божьем. Не будет мира, не будет взаимопонимания. Что, ну, начальники, каков поп, таков приход. В народе один будет угнетаем другим. И каждый ближним своим. Юноша, заметьте, невоспитанный в почтении. Да? Юноша будет нагло превозноситься над старцем. Это тогда было. Ну, а сегодня тут и разговора нету. То раньше в Израиле, в Иерусалиме, а сегодня в масштабах планеты. И простолюдин, простой, незнатный, да, над вельможею, который может быть умнее намного этого простолюдина. Тогда ухватится человек за брата своего, в семействе отца своего, и скажет, у тебя есть одежда, то есть ты не такой, как все, ты отличаешься. Ты умный, ты справедливый, ты благородный. Будь нашим вождем. И да будут вот эти развалины, обратите внимание, это называется развалины. И когда мы говорим о том, что мы должны быть восстановителем развалин, то мы часто субботу, свинину, развалины начинаем воздвигать. Заметьте, да будут эти развалины под рукою твоею. Это люди, это мы с вами. А он с клятвою, можно сказать, божай скажет, не могу исцелить ран общества. В моем доме нет хлеба, я не знаю, как объяснить. Нет одежды, не делайте меня вождем народа. Так рушился Иерусалим, добавляю. Так рушилось человечество. И пал Иуда, потому что язык их и дела их против Господа. Оскорбительны для очей славы Его. Выражение лиц их свидетельствует против них, и о грехе своем они рассказывают открыто, как содомляне не скрывают. Горе душе их, ибо сами на себя навлекают зло. Увидите, какие пророческие слова, как они были когда-то сказаны кому-то когда-то, и насколько они актуальны для нас сегодня. Это тоже одна из причин, что если бы даже люди говорят, Саша, ну так давай что-то организовывай, что-то делай. Вы знаете, если честно, знаю, что делать, знаю, как делать. Но проблемка есть. Одна, может, и не одна. А человек вот такой, он уже прошел вот эту школу, вирус уже, как говорится, не только... Ну, заразил нас, да, вот вирус, вот это все знаю, все понимаю, умный, не надо меня учить, да. Этот вирус не только уже заразил меня, а он еще и стал, знаете, как сам себя клонировать. Ну, жизнь такая, вот. Бога, в принципе, если у нас это происходит, мы не знаем. Библию читаем глазами, проповедь слушаем ушами, сердцем воспринимаем, как некоторые говорят, сердце, сердце слушай, на разум не полагайся, разум не включается. Люди привыкли жить в демократии. Вот сегодня даже сказать, извините, вот я бы вам так сказал, говорю, вы знаете, вот я для чего читаю, что порядок нужен. Вот просто вот так вот говорить, спорить, это говорит вообще о нашей разрухе. Ну, называется сквозняк. Ничего не получится без порядка. Я вам в следующие разы почитаю много чего, того, что вы знаете, но... Вот именно как подать вот эти стихи, чтобы вы просто поняли необходимость вот института власти. Конечно, я тут могу услышать свой адрес. Вот к чему Саша, он начинает, как говорится, претендовать на власть. Что я вам хочу сказать? Я не претендую на власть. И коль я поднимаю эту тему, то я беру на себя повышенные социалистические обязательства, что власти применять никакой не буду, и претендовать не буду, и буду ее отвергать. Но буду говорить о власти божественной, а не власти, которая необходима, о власти, какая должна быть, и о том, почему и как надо к ней относиться. Но я что хочу сказать, без власти, без авторитета ничего не получится. Обратите внимание. Народ, хотя много шумит, много говорит и на многое претендует. Вот появляется выдающаяся личность, я сейчас не о себе. Так что не надо именно так мои слова понимать. Да. В любой стране вот появляется личность, вот умеет организовать, вот что-то народ и достигает. Нету личности и ничего нет, и ничего не будет. Крик, гам, шум, война, гражданская война, бойня, все за правду и все, как говорится, готовы умереть. И все умирают. Пока не появится личность. Одна, две, три, пять. Без этого не может быть мира, не может быть благословения и так далее и тому подобное. Я хочу, чтобы вы поняли, что-то надо менять. Не все у нас правильно. Не все мы правильно понимаем. Нам иногда так просто кажется. Но мы должны понять, что есть Божий институт власти. Никуда он не делся. Никто его не отстранял. Никто его не аннулировал, как в этом мире. У Бога он остается. Если мы хотим быть Божьими, никуда мы не денемся. Мы должны будем с этим либо согласиться, либо это отвергнуть. и там, и сям ничего не получится. А у нас вот это желание такое вот умничать, спорить, доказывать. Ну, вы понимаете, что я говорю и почему я так говорю. Если мы такими останемся, заметьте, мы дети, рожденные перестройкой. Дети, которые мы верующие, я говорю дети, потому как кто-то рождает, это родители, а мы вроде как производные от них, да? Мы дети перестройки. Не в смысле вот этой, что в Советском Союзе произошло, а в смысле перестройки, когда Божье разрушается, а вот это вот, извините, гадкое насаждается. Но мы хотим, не хотим, мы заражены бациллой вот так называемой свободы. Я честно хочу сказать, нравится или не нравится. Я не собираюсь вам понравиться. Я считаю, что мне нужно сказать. Дальше понравлюсь, не понравлюсь. Меня это, как говорится, не трогает. Я этим не больной. И дальше, как говорится, ваша проблема. Что вы изберете? Но, когда в Библии читаешь, что муж глава семьи, жены, ну, будем говорить, из наших церквей, жены понимают, ну да, он глава, но это все равно по-демократически надо понимать. Это не значит, что он такой умный, он придурок вообще. Ну, можно вслух, можно втихую сказать. Дети верующие, да, да, вроде как, да, родители должны почитать, но вы обратите внимание, слушают или не слушают. Ну, да. Не надо советы родителей, они же будут, я не говорю опять про всех. Они любят свое, стремятся к своему и живут по-своему. Это называется, люди заражены так называемой такой, будем говорить, абстрактной свободой. Свободолюбивые. У себя на уме. Я должен вам сказать, что с таким подходом, когда мы... Ну, каждый из нас определяет, вот тот правильно сказал, тот неправильно, вот с этим не согласен, с этим не согласен. Я говорю, вы понимаете, мы сидим как учителя. Вот как будто бы у нас за плечами, как говорится, стопроцентный беспроигрышный путь жизненный, да? Мы что говорили, все поняли, нигде не ошиблись. У нас все получилось. И мы вот с таким духом вот сидим и слушаем. Я просто в конце вспомню, Елена Уайт пишет об Иуде. Иуда был единственный из учеников Христа, который был по тем временам образованный. Его беда заключалась в том, что он сидел и все время говорил, где Христос правильно сказал, а где неправильно. Он был в роли учителя, мессии. Потому его такая судьба и постигла. Он не мог понять Господа. Потому что он был цензором. Рецензию всегда давал. Писал рецензии. Он не был писателем, он не был поэтом. Он критиковал поэтов и писателей. Ну, в конкретном случае Христа. Я не к тому веду, что, знаете, вот вы должны мне подчиниться, и я должен вам, ну, безоговорочно, нет, я говорю, вы имеете право задавать вопросы. Вы, естественно, можете в чем-то усомниться, потому что мы не все в одинаковой степени одновременно можем понять. Вы можете эти вопросы задавать. Я могу вам предложить, изложить все, что вы хотите, любая суббота ваша. Только намекните. Я вам это обещаю. Но просто сидеть, подозревать, обижаться, спорить, это то, что нас никогда не изменит, а сделает еще более худшими и, будем говорить, неспособными воспринимать то, что от Бога. Это я хотел, чтобы мы все запомнили. Дай Бог, чтобы вы правильно меня поняли. Тема еще не закончена. Я ее буду продолжать. Не знаю по времени сколько, да. Ну, я думаю, что кто-то из вас все-таки понял. Я говорю не о простом. Для меня это наболевшее. Я честно хочу сказать, слава Богу, был момент, когда я понял. Хотеть быть пастырем, главным, умным, некрасиво, глупо, примитивно. Я этим не болею, меня попросили говорить, я и говорю, поэтому я и не буду претендовать на то, что буду правителем чьим-то. Просто буду братом. В то же самое время, если мы имеем разные мнения, мы либо должны прийти к мнению, чтобы потом что-то дальше делать. Либо, если мы вот так будем сидеть умничать, я говорю, лучше все-таки не морочить себе голову друг другу, лучше просто взять и разойтись, как говорят, как в море корабли. Я, в принципе, и на такое настроен. Поэтому решил говорить открыто, откровенно, о наболевшем, понимая, что может произойти, и я вам хочу сказать, я морально уже давно к этому готов. Я не хочу, чтобы мы разделились, я не хочу, чтобы у нас начались дерзкие споры, но и когда вот такое будет происходить, я тоже этого не хочу. Мы должны все это обдумать, взвесить и тоже принять решение. Спасибо за внимание, всего хорошего, Божьих благословений и желаю поразмыслить хорошенечко над данной темой. Тема не закончена, как я сказала, и будет продолжаться. Всего хорошего, Божьих благословений и до следующих встреч.